Продолжаем нашу беседу. Сложная тема, да? Вчера как? Перегрузились немножко? Тяжело было? Да? Нормально? Так, мы продолжаем нашу беседу. Сегодня мы будем говорить о связи Солнца с нашей судьбой, этой планеты. И прежде всего мы начнем разговор о том, что солнечная сила – это сила, имеющая божественную природу. Согласно ведическому знанию, солнечный свет – это неистощимая сила. То есть наши ученые считают, что солнце когда-нибудь погаснет. И они также считают, что солнце постепенно гаснет. Но на самом деле это полный бред. Если бы оно когда-нибудь должно было погаснуть, оно давно уже было погасло. Потому что сколько оно там может взрываться? Согласно им представлениям, это просто цепная какая-то ядерная реакция идет, и поэтому солнце светится. Сколько может длиться цепная ядерная реакция? Я не знаю, год, два, три, пять. Не столько же времени. То есть веды считают, что солнечная энергия имеет божественную природу. Это непростая энергия. Допустим, если взять просто электрический свет, если взять, допустим, свет ядерной реакции, то он, значит, с самого начала и до самого конца несет в себе разрушительную силу. То есть ничего животворящего он в себе не имеет. Если взять, допустим, вот это сияние, которое происходит от ядерного взрыва, то оно все уничтожает вокруг. Даже если оно находится на большом расстоянии от объекта, то от этого, от ядерного грибка, который появляется на горизонте, мы хороший, приятный загар не получим. Даже если это будет очень далеко, вот как маленький такой шарик, все равно это приведет нас к разрушению. То есть там нет никакой животворящей силы. Слово «радость», оно связано с солнцем. «Ра» означает солнце практически во многих традициях духовных, начиная с Египта и заканчивая Индией. «Ра» означает солнце. «Дасть» на древнерусском означает «дарить». То есть радость означает то, что нам дарится. Нам дарится солнце, и мы получаем радость. То есть радость – это сила света внутри нас. То есть, когда человек освещен внутри себя светом, силой света, он тогда получает радость в свое сердце. И радость имеет огненную природу, природу чистого теджеса, чистого огня, который описан в ведах. Поэтому существует определенная практика. Есть такая интересная молитва, называется «Брахма Гаятри Мантра». То есть священники с древних времен, они выходили рано утром на рассвете, когда солнце восходило. Они смотрели на солнце и повторяли священную мантру, которая уже насчитывается десятки тысяч лет, когда она возникла. А может быть даже и больше. И она звучит, это целая длинная мантра. Ом бур бува свага. Татсавитур вареньям барго дивася димахи йона прачодает. Это на санскрите она звучит так. Вот. На санскрите. Означает ом бур бува свага. То есть ом означает это духовный звук. Это соединение с духовной энергией. И дальше произносится, что я, ом бурбува свага, я поклоняюсь, преклоняюсь перед этим величественным миром, средними, высшими, то есть перед высшим миром и нашим миром, высшим миром и духовным миром. То есть ом бурбува свага, то есть три слова. Бур – это средние планетные системы, бува – это еще выше планетной системы, и свага – это райские планеты. Татсавитур вареньям. Это савитур, это имя Солнца. Мы преклоняемся перед Солнцем. Мы пытаемся осознать его величие. И дальше говорится о том, что мы просим милости у солнца и просим реализации, духовной реализации. То есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что древние люди, они медитировали на солнце. И они описывают, что в медитации на солнце существуют три стадии. Первая стадия – ты видишь просто солнечный свет. Вторая стадия – ты видишь, что у солнца есть своя психическая структура. Оказывается, каждая планета связана с какой-то личностью, высшей личностью, которая нам непонятна. И высшая личность, с которой связано Солнце, его зовут Савитур или Сурья. И эта высшая личность сама связана с Богом. То есть фактически третья стадия постижения Солнца – это видение божественной энергии Бога, которая исходит именно Солнце, связано с этой божественной силой. И люди, которые понимают, осознавали эту божественную силу, исходящую из Солнца, они достигали видения духовной энергии. То есть они начинали видеть эту энергию неистощимой радости, которая исходит от Солнца. И это очень важно понимать, потому что современное представление о Солнце наших врачей, наших светил науки, все они в один голос считают, что Солнце – это вредоносная планета, которая портит здоровье. Поэтому загорать на Солнце не надо, и смотреть на Солнце не надо, и находиться на Солнце не надо. Надо стараться избегать Солнца. И это звучит довольно абсурдно. Потому что, если, допустим, посмотреть на этот мир, когда солнце восходит, птицы поют. Когда солнца много в стране в какой-то, там много зелени, много жизни. Люди более жизнерадостные. Чем меньше солнца, тем менее жизнерадостные люди. Они более печальные ходят. Вот. Чем больше солнца, тем люди такие веселее. Они как бы больше доброжелательнее относятся друг к другу. И так далее. Интересно, как это под вредоносной планетой находясь, они вдруг становятся более доброжелательными, более жизнерадостными. Это очень странно как-то все звучит. Не правда ли? Вот. Но есть еще другая странность. Мы иногда до солнца дорываемся и начинаем к нему относиться с другой стороны уже. Вернее, другой стороной. Это тоже другая крайность заключается в том, что вообще-то древние люди, они солнцу отдавали свои поклоны. Когда солнце восходило, они ему кланялись. И на солнце люди старались выглядеть культурно, когда они на солнце выходят, потому что солнце – это высшая планета. Как бы она дает нам счастье, она нас защищает или может наказывать. И вообще люди старались на солнце при солнечном свете даже не переодеваться. Не то, что там голыми представать. Но мы солнцу подставляем зад. Мы даем ему милость посвятить нам на самое сокровенное место в нашем теле. Чтобы там солнца было достаточно. Сзади. Или взаду, как правильно, я не знаю. Вот. Так или иначе, идея заключается в том, что мы стали настолько обезьянными, то есть настолько макакское у нас представление о мире, что мы просто идем на пляж, раздеваемся и по солнцу показываем заднее место. Хотя это планета, которая благословляет нас или наказывает, понимаете, она связана с энергией времени. И поэтому врачи не зря заметили, что некоторые люди, находясь на солнце, у них увеличивается онкология. Почему у них увеличивается онкология? Потому что мы не уважаем мужское начало этого мира. Мы не уважаем эту планету высшей радости. Мы не уважаем ту силу, которая дает всему жизнь. Если солнце бы сейчас погасло на минуту, жизнь бы вся тут уничтожена была в этой вселенной. Понимаете? Это солнце – это та сила, которая дает жизнь. Растения все тянутся к солнцу. Все цветы, они открываются, когда солнце восходит. Птицы на солнце, когда восходит, поют, понимаете? Эта энергия радости, она резонирует со всеми живыми существами, кроме человека, который тоже радуется солнцу по-своему. Птичка как бы голову к солнцу поднимает, а мы зад. Потому что мы уже развиты, мы знаем, как бы много очень всего узнали. И поэтому, соответственно, солнце может же и наказывать. Как мы говорили, что когда человек встает позже 6 утра с постели, то в результате его теле начинает наполняться жар, разрушающий его жизнь. Это описано в Ведах. То есть, если человек валяется в постели, когда солнце уже взошло, то его в теле, психике накопится жар, разрушающий его жизнь. Что этот жар делает? Первое, что он делает, он энергию опускает вниз и давит на половые органы. И человек, если лежит, валяется утром в постели, у него начинаются всякие грезы появляться в голове. Там у него всякие такие мысли, как у него что там происходит, возникает. Это связано с тем, что на половые органы давит энергия определенная. Это энергия оскверненного солнца, энергия, которая рушит нашу судьбу. То есть эта психическая энергия, она увеличивает эгоизм в теле, увеличивает жадность, увеличивает вожделение, увеличивает обидчивость, увеличивает гневливость. Если человек, допустим, повалялся в постели больше, допустим, чем до 8-9 часов, он уже обязательно поругается в течение этого дня. Он с кем-то поссорится, потому что у него очень конфликтное восприятие мира. У него настолько этот деструктивный огонь накопился внутри, что он не может его внутри себя держать. Ему надо обязательно кого-то выплеснуть. Человек, который переспал вот так вот, таким образом, он уже не может нормально вести себя. Он обязательно спорит, ругается. У него очень негативный настрой психический. И что этот жар делает с организмом? Он увеличивает воспалительные процессы, прежде всего в печени, половых органах, глазах, костях, органах, которые напрямую с солнцем связаны. Он увеличивает, нарушает иммунитет, этот жар в теле излишний. Вместо того, чтобы идти в огонь пищеварения, в пищеварении энергия солнца, наоборот, деструктивно начинает влиять на органы пищеварения. Человек, который валяется допоздна, у него гастрит может развиться с повышенной кислотностью. У него развиваются гормональные расстройства в организме. Если человек отрицательную связь, и он потом в течение всего дня имеет отрицательную связь с солнцем в результате такого подъема. То есть у него солнечная энергия плохо на него действует. И где-то до 6 часов вечера он мается. То есть если он поздно встал, до 6 часов вечера он мается. Потом, когда восходит луна, у него жизнь активизируется в теле. И он, ему потом, жизнь у него начинается только после 6 вечера. Он начинает в это время активизироваться, у него появляется энергия, ему хочется что-то делать, у него аппетит появляется. И где-то в 10 часов ночи у него начинается жизнь. То есть он хочет думать, мечтать, что-то делать под светом Луны. Когда светом Луны надо успокаиваться у обычных людей, у тех людей, которые наказаны энергией Солнца, у них под светом Луны начинается жизнь. И они выскакивают на улицу, кричат что-то, потому что эта энергия лунная, она возбуждает в них такие грезы. То есть они начинают что-то там кричать, ругаться, петь и так далее. Бурная жизнь начинается у них. Так человек, который не следует ритмам жизни Вселенной, он попадает под влияние энергии невежества, то есть он становится безумцем. Поэтому многие духовные практики, они в своем восприятии, для них солнце имеет очень большое значение для многих людей, которые духовностью обладают. Например, если человек хочет добиться чего-то в жизни важного, он настраивается на солнце и просит благословения. Он пытается рано вставать, жить по солнцу, то есть кушать где-то основную часть еды в обед, когда солнце в зените. Когда солнце садится, старается много не есть. Когда солнце только восходит, он старается заниматься духовной практикой, молиться и так далее. И такой человек получает милость высших сил. Солнечная энергия начинает на него очень благотворно действовать. Само собой, радость в его сердце начинает жить радость, само собой. Ему не надо ее вызывать искусственно, она сама там просто живет, потому что он действует в своей жизни правильно. Человек же, который не может так жить само собой, то есть рано вставать, молиться по утрам, там, желать всем счастья, если он не знает молитв, питаться основную пищу в обед, не вечером, как люди, которые живут в страсти, им потом надо как-то расслабиться от напряжения вечером. И они заедают это напряжение едой, пищей какой-то. Потом ложатся спать, а пища эта не переваривается, соответственно. Она копится в организме, и потом психическая энергия этой пищи начинает плохо влиять на психику. Когда человек засыпает, у него начинаются грезы, там бред какой-то, и он в кошмарах спит весь. Это непереваренная пища. А потом, когда человек просыпается, у него токсины подступают к горлу, вот сюда, к слизистой носа, к голове. Он встает, у него голова в тумане, у него здесь слизи много. Вот, у него может астма от этого развиться и так далее. Неправильное отношение к солнцу дает такие результаты. Когда человек совершенно неизлечимой болезнью болеет, он уже истощен, ослаблен, то веды рекомендуют сделать следующее. Это как бы воля Бога, отдать его на волю Бога. То есть такого человека выносят на открытый воздух, кладут на солнце, на открытое, и начинают молиться. То есть он лежит на открытом солнце с утра и до вечера. То есть он лежит и лежит на открытом воздухе. То есть и его никуда не забирают оттуда, даже если он просит, чтобы его занесли назад. Просто... Веды говорят, что когда человек уже при смерти, то надо сказать высшим силам, или заберите человека, или вылечите его, и молиться за него начинать. Чаще всего он выздоравливает. Просто человек лежит на солнце, ему лучше становится, начинает выздоравливать. Переломный ход получается в болезни. Я знаю несколько таких случаев, когда так произошло. То есть человек реально вылечился от того, что его положили на открытое небо просто. Солнце само вылечило его, солнечная энергия вылечила человека. У мужчины и у женщины разное отношение к солнцу. Женщина от солнца получает счастье. Поэтому женщины любят солнце. Они любят на солнце быть, загорать там. Женщина от солнца получает счастье. Так же, как от мужчины женщина должна получать счастье, по идее. Вот. Мужчина от солнца получает энергию жить. То есть он как бы... Поэтому, в принципе... Мужчина не должен, тем более мужчина не должен просто лежать под солнцем. Это для мужского организма очень вредно. То есть мужчина должен двигаться, какие-то упражнения под солнцем делать и так далее. То есть он не должен просто на солнце лежать, потому что психическая структура мужского организма от этого страдает очень сильно. То есть от этого здоровье у мужчины портится. Но женщины могут на солнце находиться в достаточно расслабленном состоянии. То есть это наоборот им помогает, восстанавливает их силы. Если человек не уважает старших, если он не любит вставать рано утром, если человек любит наедаться поздно вечером, если он гневлив по природе, если он не ответственно живет, не хочет на свою жизнь брать ответственность, безответственно относится к окружающим людям, то в следующей жизни он рождается... в то время, когда солнце на землю влияет негативно. В результате он занимает низкое положение в обществе. Он внутри себя рождается очень гордым, амбициозным. Смотрит на всех свысока, очень неуважительно относится к людям. У него очень импульсивный, желчный характер. У него эгоистическая натура. Он враждебно относится к окружающим людям. Склонен совершать насилие, заносчив, и он выглядит очень экстравагантно, то есть показывает себя. Экстравагантно означает человек, который показывает, какой он крутой, то есть показывает себя. Вот. И наоборот, человек, который пытается жить в ногу с силами Вселенной, в ногу с временем, человек, который старается все делать в жизни правильно, очень ответственно относится к своей жизни, очень правильно себя вести старается, то от рождения он получает от солнца разумность, рассудительность, целеустремленность, стремление к справедливости, силу энтузиазма, это сила солнца, энтузиазм. Он получает силу правдивости, силу воли, стойкость внутреннюю, благородство. Он очень влиятельный, становится очень влиятельным человеком. Он очень позитивен внутри себя. Из него исходит сила позитивизма. Он щедр по природе. Его жизнь наполнена процветанием. То есть он не нуждается ни в чем. И он способен трезво оценивать ситуацию. И он обладает огромным великодушием, щедростью такой человек. То есть солнце наделяет человека многими чертами характера. И солнце – это остов разума. Солнце, солнечная сила – это остов разума. Остов разума означает непрекращающийся энтузиазм или позитивизм. То есть есть люди такие, которые вот у них, они наполнены негативизмом. То есть он человек такой смотрит, очень критический взгляд, очень. Ну, умный, я умный же, очень умный такой взгляд, очень критический. Оценивает все с позиции такой негативной истины. То есть у него истина где-то есть внутри, но она имеет такую негативную природу. Он выискивает в человеке недостатки, такой человек. Это значит, что у него сильное солнце, сильный контакт с солнцем, но отрицательную энергию имеет, отрицательный результат. И таких людей как называют? Если он, допустим, имеет слабое солнце и отрицательный результат, его называют занудой. Он всех достает. Вот. Если у человека сильное солнце и отрицательно он действует на людей, как таких людей называют, я не знаю. А? Не, баламут этот... Тиран. Может быть, тиран. Ну, то есть человек такой, знаете, он разумный человек, это факт, но он постоянно всех допекает. Он, то есть... О, сейчас скажу. Диктатор. О. Человек, который как бы... У него сила есть внутри, но она никому счастья не приносит. Он постоянно всех прессует. Он постоянно всеми недоволен. Он ходит... По своему, допустим, месту рабочему, он ходит постоянно такой, у него солнца много, силы много, он постоянно всем недоволен. Пришли сюда, сидят, смотрят на меня. Там постоянно чем-то, что-то выискивает, понимаете, в окружающих людях. То есть что-то ему не нравится все время. Это означает несчастный человек. Потому что такой человек никогда не получит возможности сердечных отношений с другими людьми. Никто ему доверять жизни не будет. Он, единственный способ с ним общаться – это слушаться его. Если его слушаются, значит нормально, можно как-то выживать в этой ситуации. Если не слушаются, значит капут. На самом деле солнечный человек – это человек, который дающий защиту. Высший способ защиты – это когда человек очень ответственный человек, сильный, влиятельный, могущественный, разумный человек, как относится к окружающим людям? Очень человечно, по-доброму. То есть он пытается им помочь. Иногда он помогает им с помощью наказания, иногда он их наказывает, это факт. В основном наказывает тогда, когда уже ничего не сделаешь. Он говорит, ну извини, Петрович, мне придется сократить тебе зарплату. Почему? Потому что ты пьешь постоянно, на работу опаздываешь. Я тебе уже много раз говорил, что так не надо делать. Придется тебе урезать зарплату. Петрович говорит, ну пожалуйста, не урезать, я больше так не буду. Нет, придется урезать. То есть он строгий по своей природе, но он добрый. У него сердце доброе, он просто хочет людям как-то помочь, и поэтому он что-то делает. У него нет злобы, понимаете? Я начальник, ты понимаешь, это я. Вот, то есть, когда вот так человек себя ведет, то это означает, что у него немножко не то солнце на него влияет, понимаете? Не таким образом немножко. В этом вся проблема заключается. Солнечную энергию можно по-разному использовать в своей жизни. И солнечная энергия, она по-разному на людей влияет. Допустим, в древней культуре проверялись, насколько человек святой, определялось по солнцу. Ну, допустим, человека садят под солнцем, особенно в жарких странах, без головного убора, просто без ну, особой большой одежды садят на весь день. Допустим, он назвался святым. Ну, говорит, ну хорошо, сейчас проверим. Сажают его на солнце, без головного убора. Просто он сидит на солнце. И потом он сидит час, другой, третий, и сидит где-то до 4-5 часов дня, когда уже раскаленная атмосфера. И кто-то ему подходит и кладет руку на голову, вот сюда вот, на голову. Если голова холодная, ну не то, что там теплая, горячая, а холодная. И человек радостный, у него нет никаких проблем сидеть там, это значит, что он святой. Почему, я сейчас объясню. Потому что если человек солнечной энергии берет только спектр радости и больше ничего другого, он солнце воспринимает в его истинном свете, понимаете? Потому что солнечная энергия, это энергия чистого позитивизма, она сталкивается с нами. И когда солнечная энергия сталкивается с нашей энергией, так как мы не можем противостоять энергии солнечного света, есть два варианта. Или мы начинаем отражать истинный солнечный свет и становимся святыми, сияем. То есть так сталкивается с энергией святого человека, энергия солнца. Или из нас лезет дерьмо. Потому что когда солнце светит, оно активизирует процессы вот этого выхода очищения психики человека. Психика очищается. Психика очищается, означает, из нас вонь идет, дерьмо лезет. И если дерьма слишком много вылазит, то у нас баланс энергетический нарушается в организме. В результате, чем человек гнуснее по природе, тем тяжелее ему находиться на солнце. Еще так бывает то, что у человека бывает плохой период астрологический, и плохая карма выходит из него. Он так по природе может быть и хороший человек. Но просто у него плохая карма выходит в это время, и ему трудно долго находиться на солнце. Это значит, что он родился с плохим влиянием, негативным влиянием солнца. Это значит, что в прошлой жизни он не уважал своего отца, не уважал старших. И признаком такого рождения главным является то, что у такого человека отец не очень хорошо себя в жизни ведет. Как определить, что у тебя негативная связь с солнцем с рождения? Очень просто, насколько благородно ведет себя твой отец. Если отец ведет плохо себя, значит, у тебя с рождения плохая связь с солнцем. Но это не значит, что мы всю жизнь вот будем расти плохими, негодяями. Это значит, что просто у нас изначально карма тяжелая по солнцу. Чтобы она стала легкой, хорошей, для этого надо жить в ногу со временем, вставать вовремя, жить как положено, желать всем счастья постоянно, выполнять свои обязанности перед людьми. Когда человек таким образом настроен, его солнечная карма улучшается, и он становится солнечным человеком, светлым. То есть светлый человек означает, что и основа его разума, потому что солнце является основой разума. Основа его разума сияет позитивизмом. И человек смотрит на окружающих людей, благословляя их своим взглядом. То есть он смотрит на окружающих людей, и из его взгляда выходит сила, дающая им радость. Как, допустим, Серафим Саровский смотрел на людей, Сергий Радонежский, то есть люди, которые наделены огромной силой солнца. На самом деле это божественный дар. Веды говорят, что если к правлению приходит действительно человек солнечный, обладающий солнечной силой, то в этом случае немедленно вся страна озаряется светом его славы. Настоящая слава человека не в том заключается, что он капусту нагреб и стал толстым, как этот, зелененьким и толстым. Понимаете, не в этом заключается слава человека. Слава человека заключается в том, что когда он приходит к правлению, вся страна расцветает. Бандиты не могут больше заниматься своими злыми делами, они боятся. Люди благородные расцветают, коррупция уничтожается. То есть страна начинает процветать. Я не сказки рассказываю, я вам сейчас просто могу описать, что такие правители жили на земле. 12 тысяч лет назад на землю пришел воплощение Бога, которого звали Рама. Рама. Это не та Рама, которая на стенке висит, а это совсем другое значение имеет. Рама означает солнечный человек. Ра, энергия солнца. Вот. И эта личность, которая пришла на землю править, немедленно озарила он пришел в Айодхи, это определенная часть Индии, он немедленно озарил весь мир своим сиянием. То есть до сих пор есть такая книга Рамаяна о его жизни, о том, как Рама приходил на землю, как он правил. И описывается, что когда он из города выезжал просто из своего, из Айодхи, то в Айодхи становилось темнее. Ну, люди вот, допустим, живут днем, он выезжает из города, и так раз, потемнело чуть-чуть. И настроение у них меньше становилось, и как бы тускло им в жизни становилось. И эта личность, он родился в солнечной династии, то есть династия, которая, ну, как бы благословлена, зловлена Сурьей была, то есть солнцем, личностью, которая управляет солнцем. И это была личность абсолютно безгрешная. То есть фактически это было полное воплощение Бога. То есть он как бы свои божественные дела показывал, деяния. Ну, нам это сложно понять так или иначе. Вот, было написано в Ведах достаточно много таких правителей. Можно эти ведические эти все летописи почитать, которые показывали пример правления. А Веды описывают, что царь – это личность, по-любому наделенная солнечной энергией, потому что человек, или, допустим, правитель, человек не может управлять страной, который не наделен солнечной силой. То есть правитель – это тот человек, который от солнца получает печать как бы на себя. Это означает человек, обладающий в стране самым большим благочестием. То есть человек, который сильнее всех остальных людей в плане своего благочестия, в плане своей внутренней силы, понимаете? И если действительно к правлению приходит так благородный человек, не тот, который хочет пользоваться своей властью, а хочет ее отдавать людям, служить с помощью этой власти окружающим людям, то страна в результате процветает. В этом нет никакого сомнения. То есть наступает счастье для всех окружающих людей. Но, к сожалению, мы с вами ведь живем в такую эпоху, в такое время, когда очень сложно получить такого правителя, потому что мы недостойны. Мы все рождаемся с достаточным количеством грехов, у нас солнце на всех на нас влияет достаточно плохо. И в результате этого у нас мало хороших черт характера, у нас мало благородства, мало ответственности в жизни. И солнце часто, зачастую так бывает, что мы рождаемся с перевернутым влиянием солнца. То есть это уже признак достаточно сильной деградации нации, когда человечество, когда наступает такой интересный феномен. То есть когда девушка рождается, мы говорили, на нее солнце действует таким образом, что чем разумнее психика, то есть чем сильнее, лучше солнце на девушку влияет, тем она скромнее себя ведет. Она внутри себя сильная личность, но эту силу не показывает наружу. Она, то есть, ведет себя достаточно смиренно и послушно. Это признак разумности женщины. Мужчина, когда в его психику с детства входит солнце, он, наоборот, становится вот очень ответственным, сильным. И он как бы не скромничает, но при этом и не выпендривается. Он берет на себя, внутренне становится очень крепким, сильным и ответственным. Это признак большого солнца в психике человека. Мы можем даже видеть по деревьям и растениям, где больше солнца. В кустарнике или в сосне, где больше солнца? В сосне, потому что сосна более сильное дерево, могучее. Вот эта энергия силы, это энергия солнца. То есть сосна ведь тоже из семечка маленького вырастает, так? Маленькая сосенка растет все сильнее, набирает силу. И даже в маленьком растении сосне тоже видно очень много солнца с самого начала. Видно, что это не травка растет, а что-то сильное. То есть там солнце заложено с самого начала. Даже в маленькой сосенке видно, что это вырастет могучее дерево. Точно так же человек, он рождается, он еще, допустим, совсем маленький, но в нем виден характер, то есть на его лице отражается огромная сила. Эта сила бывает разной. Допустим, в летописях описывается, что когда Чингисхан родился, у него в руке был зажат кусок мяса. Вот так вот. Такая сила в нем была. И он всем устроил веселую жизнь потом, когда подрос чуть-чуть. Вот. То есть сила может быть разной. Сила и бывает имеет разную природу. Мы это должны понять. Это любая сила связана с солнцем. Просто использовать мы ее можем по-разному. В этом заключается наша проблема. Но проблема нашей эпохи заключается в том, что женщины в этот век рождаются с мужскими чертами характера. Женщина рождается, и она от природы, не понимая сама того, она не застенчивой рождается, а наоборот очень амбициозной. То есть она строит всех мужиков вокруг себя с самого рождения. Вот. И потом, когда она становится взрослой женщиной, она мужу своему говорит прямо и откровенно: «Муля, не нервируй меня!» То есть... И муля такой скромный, застенчивый. То есть в нем солнце проявляется совсем иначе. И это наша жизнь, потому что многие женщины рождаются с таким характером, многие мужчины. То есть а мужчины, наоборот, рождаются, их солнце выражается в том, что они очень скромно, застенчиво себя ведут. Ну, то есть все наоборот получается, перевернуто что-то какое-то. Это признак сильной деградации культуры. Человечества, культуры. И эта деградация, она связана с тем, что мы не умеем слушать, признавать старших, мы не уважаем старших, в этом проблема. Мы должны возродить свою нацию, в этом заключается возрождение. Первый признак возрождения нации – это правильное отношение к старшим, самый первый признак. Есть несколько признаков возрождения нации. Первый признак – отношение к старшим. Если в нации уважают старших, значит, в эта нация способна накопить энергию благочестия, энергию внутренней силы, которая даст нации потом стать очень крепкой и мир и процветание дарить всем окружающим людям. Второй признак силы нации – это правильное отношение к женщине. То есть, что значит правильное отношение к женщине? Есть почтение к мужчине. Почтение к мужчине выражается в том, что в нем признают старшего. Мужчине признают старшего. Но почтение к женщине означает, что женщины не отдают особую роль в обществе. То есть женщина не должна слышать грубости. То есть она не должна слышать мата. Ее нельзя толкать руками там, то есть и так далее. Я когда был в Индии, одна женщина в белом, белом означает там отреченная женщина, ну пожилая женщина, подошла к одному западному человеку, ну туристу видно там какому-то, и попросила у него денежек. Там в Индии часто просят денежки. Иногда хорошо, иногда плохо. Но так или иначе она попросила денежку у этого туриста. И он, видно, она слишком близко руку к нему, что ли, как-то подтянула. Не понимая, что он не понимает, что к женщине надо относиться уважительно. Он просто взял вот так руку и это, ну, психанул и как-то отбросил от себя. Не прошло и секунды. Это было на моих глазах. Не прошло и секунды. Несколько индусов, которые проходили мимо, тут же развернулись, подбежали к этому западному туристу и сделали ему точечный массаж лица. Потом, когда лечебная процедура была проведена, его положили в тенек, чтобы он не перегрелся. Вот. И он осознавал важность женщины, лежал, осознавал важность женщины в ведической культуре. Лежал, осознавал, очень, какая важность женщины, насколько, как к ней правильно относиться. Она. Очень ценный такой урок. Я это все видел, то есть, к счастью, я не практически прошел это, а теоретически я увидел как бы практику снаружи. И после этого мне что-то открылось внутри. Я понял, зачем это нужно. Потом я начал, когда изучать это, я понял, что на самом деле не нужно быть сильно проклятым человеком. Достаточно им стать. И сделать это очень просто. Достаточно просто неуважительно относиться к женщинам. «Иди отсюда». Там, или все прочее. Просто на самом деле, потому что энергия благословения и проклятия, она не в мужчинах находится, она находится в женщинах. Женщина имеет такую силу, так как женщина мать, она рожает, дает жизни. Поэтому женская природа имеет такую силу лишить человека счастья в жизни. Просто она может в сердцах сказать ему что-то, и человек уже не будет счастлив в своей жизни. То есть психическая сила женщины огромна. Мужчина обладает внешнюю силой, то он командует, он ответственный человек, руководит жизнью, ну а женщина благословляет. Допустим, если женщина верна своему мужу, его не могут убить на войне, это описано в Ведах. То есть если женщина очень верит своему мужу, верна, она считает, что он будет жить, его не могут убить, практически невозможно, Веды описывают. Был такой случай, Веды описывают такой случай, что один демонически настроенный правитель, он просто терроризировал весь мир. То есть он куда бы ни, нигде бы ни сражался, везде он побеждал. И причина была, заключалась в том, что у него была такая жена, что она просто настолько чистая и целомудренная, что она просто не давала ему погибнуть. И в результате, чтобы он не терроризировал население, во время битвы высшие силы подговорились между собой. И как бы они предстали перед ней в облике ее мужа. Ну как бы, и эта личность, которая предстала, она позвала ее, и в какую-то секунду она подумала, что это ее муж вернулся. Ну то есть подумала как о муже, о другом человеке. Только на секунду всего. И в эту секунду его грохнули, того товарища, который там сражался. Другому его как бы уничтожить невозможно было. То есть он просто замучил всю землю. Единственный способ был его грохнуть, это вот этот трюк сделать. Она потом, конечно, всех там прокляла. Все нормально, все закончилось хорошо. Но так или иначе, идея в этом заключается. В женщине заложена такая сила. И зная эту силу, мудрые люди к женщине относятся к любой женщине очень уважительно внутри. И как только человек настраивается уважительно к женщине, женщина начинает его мысленно, психически благословлять. Потому что эта энергия благословления в женщине заложена с самого начала. Энергия благословения заложена в женщине. Энергия ответственности заложена в мужчине. В пожилых людях заложена сила мудрости. То есть если человек хочет быть мудрым, он должен уважать старших, людей, которые старше его по возрасту и по знанию. Он должен всегда очень смиренно и уважительно к ним относиться. В результате мудрость сама переходит в его голову, сама приходит, ему не надо напрягаться. И энергия удачи заложена в детях, в детях. Если человек очень бережно относится к детям, удача всегда находится рядом с ним. И, допустим, с другой стороны, если человек убивает ребенка, то он теряет удачу. Вот, например, я не хочу патриотические чувства какие-то развивать, я не хочу никого осуждать. Например, в этой недавней войне, которая была не очень красивой со стороны определенной нации, прискорбно сказать, потому что нация это сама по себе древняя и хорошая. Вот. В результате неправильного правления некоторые солдаты, у них крыша съехала, и они просто в упор расстреливали для детей. Беременных женщин и детей, это заснято документально. Я вот вижу, энергия этой страны сейчас ужасна. То есть она накопила ужасную карму. Почему? Потому что она лишилась удачи. Она лишилась удачи и лишилась защиты. Понимаете? И вы увидите, что будет с этой страной в ближайшее время. То есть реально там будут просто ужасные катаклизмы происходить. Все причина заключается в том, что деструктивные силы осквернили страну таким поступком прискорбным, который произошел. Поэтому на самом деле культура начинается с нашего отношения к высшим силам и проявлениям нашей жизни. Мы должны знать, как правильно относиться к женщине, к мужчине, к старшим и младшим. Мы должны очень хорошо это понимать, осознавать. Когда люди это осознают, жизнь воцаряется в атмосфере. Счастье приходит к людям. Сейчас я также хотел с вами поговорить вот о чем. Дело в том, что вообще вылечить человека несложно. Надо просто понять принцип. Принцип заключается в том, что лечит человека энергия счастья, энергия радости или энергия оптимизма. У каждого органа есть своя энергия оптимизма. И Нам даже не нужно настраиваться на энергию органа. Просто надо понять, что больной человек – нуждающийся человек. Всегда, когда человек чем-то болен, он находится в нужде. И для того, чтобы победить его нужду, для этого не нужно знать, какой орган конкретно у него болен. Для этого достаточно просто настроиться на ту силу, которая является противоположностью его страдания. Как это сделать? Надо просто пытаться желать счастья этому человеку. И всегда это придется делать в той волне, которая является противоположностью его страданию. Ну, понимаете, то есть человек, он излучает из себя что-то. И все родственники, находясь в этой атмосфере, киснут. Понимаете, что такое? Если больной человек в квартире находится, у кого был, те знают. В квартиру заходят, все вокруг прокисшие. Нет ни одного психически трезвого, сильного, спокойного, жизнерадостного человека. Все прокисают под влиянием вот этой силы, которая исходит от болезни близкого человека. Почему так происходит? Потому что ни один из этих родственников не верит в счастье. Ни в одном из этих родственников нет в полной степени проявлена сила солнца. Потому что хотя бы в одном, если бы у него, хотя бы в одном родственнике эта сила была проявлена, если бы он был позитивно настроен, если бы он желал всем счастья, если бы он жил праведной жизнью, то есть жизнью, которая бы всем диктовала, что все будет хорошо, что все будут счастливы, то этот родственник бы не смог болеть. Никаких шансов болеть нет в этой ситуации. Почему? Потому что хотя бы если один родственник позитивно настроен, то больной человек выздоравливает сам по себе. Не нужно сильно прилагать каких-то конкретных медикаментозных усилий. И с другой стороны, никакие лекарства не могут вылечить человека, если он не верит в то, что он вылечится. Вот человек лежит, допустим, я не вылечусь. Вот хоть как колите его, хоть закалите. Хоть что с ним сделайте, он не будет выздоравливать. Почему человек не верит в то, что он вылечится? Потому что он не верит в свою жизнь. Он не знает, зачем ему жить. Он не понимает смысла. И в этом заключается тоже проблема. Это значит, что человек не наполнен радостью. Он энергию солнца не культивирует в своей жизни. Он не культивирует в себе эту силу солнечной радости. Понимаете? Можно механически даже чисто культивировать в себе эту силу. Просто встречать рассвет. Как в песне поется. «Ты приносишь мне рассвет». Да? Как-то там солнце, свет любви, что-то. И свет, ты приносишь мне рассвет. В общем, ты приносишь мне рассвет. Кто приносит нам рассвет? Солнце нам приносит рассвет. Рассвет – это уникальная сила. Есть такая гимнастика, ведическая гимнастика, называется Сурья Намаскар. Намаскар означает поклон. То есть человек просто делает упражнения какие-то и смотрит в это время на солнце. Каждое упражнение сопровождается определенной молитвой, которую он произносит после каждого упражнения. Эта гимнастика вылечивает все болезни. Ну, простые упражнения какие-то, они делаются на рассвете, когда солнце восходит. И рассвет – это уникальное явление природы. Если человек очень серьезно, глубоко к рассвету настроен, то он реально меняет свою жизнь. Почему часто люди уезжают, допустим, в походы какие-то? Ну, есть две причины. Одни встают на рога, то есть там киряют и встают на рога. И ночью буянят, а днем спят. Вот, а другие, они уезжают, чтобы посмотреть на рассвет, чтобы попеть какие-то песни нравственные. Вот, и они, эти люди, рано утром встают и смотрят на солнце. Солнце восходит, вокруг природа. И счастье само существует в атмосфере. И солнце, когда восходит, человек наполняется этой силой счастья. Может быть, ему на весь год хватит. Понимаете? Мы же оторваны от жизни. Мы живем в каменных джунглях и солнца не видим. И забыли о том, как оно встает. Но мы должны быть ближе к природе. Ближе к природе не означает без штанов сходить. Понимаете? Как это на этих нудистских пляжах. Я разок в Киеве лекции читал, решил покупаться сходить. Что меня стукнуло, не знаю. Вот я думаю, надо поехать покупаться, где поменьше людей, чтобы как-то так, ну, почище атмосфера была. Ну и приехал я там какой-то, мне говорят, там он на острове поменьше людей. На остров приехал, пошел в лес, смотрю, мужик идет без штанов, болтается, идет, короче. Вот, думаю, вот дурак, а ну что же такое? Смотрю на него, думаю, Господи. Вот человек идет без штанов, хоть бы что. Потом в другую сторону повернул, там лежат тетки без штанов, все лежат себе, загорают. Им все равно. Я сразу песню вспомнил. Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга, лето круглый год. Дело в том, что человек в этой жизни, о чем он мечтает, такую форму тела он получает в следующей жизни. Веды описывают, что ум человеческий, который создает тело будущее, называется телом желаний. Если человек хочет естественной жизни, ну то есть естественной по-животному, то он получает естественную жизнь. Потому что если люди живут вот так вот, без штанов, то они в следующей жизни, веды описывают, рождаются обезьянами. И все классно. Между прочим, обезьяны могут сексом заниматься по 5 раз в день. Никаких проблем. Ничего, никакая потенция не нарушается от этого. Все классно. И все разрешено законом, обезьяньям. Естественная жизнь, между прочим. И вот, когда вот, если вы возьмете их, нудистов этих, пофотографируете, обезьяну возьмете, поставите рядом, вы увидите сходство энергетическое, ну, эмоции похожие. Вот, значит, люди готовят себя к такой жизни. Это очень важно знать, что есть некоторые сходства. И на самом деле, вот эта культура человеческой жизни, она не случайно создала одежду. Потому что человек должен самое лучшее показывать, а то, что не нужно показывать, он должен прикрывать. Потому что самое лучшее у человека – это лицо. Лицо соткано из высших психических центров. И оно дает самое большое благословение человеку. Чем ниже зона, тем больше она связана с низшими энергиями. И это тоже нужно для зачатия детей там, и так далее. Но это не обязательно показывать. Понимаете? В этом суть культуры заключается. Я что-то не так сказал, вы задумали? Вы простите меня, может, я заговорился, наверное. И, соответственно, солнце – это сила правды и сила радости. Как бы радость означает правда, праведная жизнь. Поэтому, если человек, допустим, ведет себя неправильно как-то в этой жизни, он, допустим, грубит, не уважает мужчин, допустим, грубо относится к женщинам, пренебрегает детьми, допустим, не уважает старших, он открывает свое тело перед всеми, вот, показывает свою задницу в интернет на весь мир. В результате он устанавливает контакт отрицательный с солнцем. Энергия солнца начинает плохо на него влиять. И в результате этого у него, вместо того, чтобы энергия благочестия выходила у него изнутри, у него очень много грязной энергии, психической энергии выходит из его психики наружу. В результате у него портится характер. У него появляются такие черты характера, как безответственность, обидчивость, гневливость, озлобленность на окружающих людей. И это проявляется очень сильно в его характере, в явной степени. Особенно если человек показывает свои безобразия на всю страну. И мне просто приходится общаться с людьми, которые очень популярны в этом мире. И часто им приходится решать совершенно непотребные проблемы своей жизни, то есть им жить очень тяжело таким людям. В том случае, если они вот, пользуются своей популярностью неправильно и спасибо большое. Пользуются своей популярностью неправильно и как бы ну, показывают что-то не то людям. Не те вибрации создают в окружающей среде. В результате их жизнь становится очень тяжелой, потому что они копят на себя вот это негативное восприятие, ведь этот мир соткан из чистоты, понимаете, а если ты его оскверняешь своим неправильным поведением, не тем стилем, то энергия солнца начинает вступать в конфликт с твоей жизнью, в результате жизнь малиной не кажется, понимаете, она становится очень тяжелой. И это я могу сказать, потому что я часто консультирую таких людей, у них много бывает из-за этого проблем. И проблем наносных. Человек ведь не может быть популярным, если у него мало благочестия. У таких людей много благочестия, много силы. Они становятся популярными, и буквально за год, за два своей популярности они так портят себе судьбу, что потом просто, не дай Бог, очень тяжелая жизнь становится. Поэтому силу свою надо знать, как использовать. Сила судьбы, допустим, ты стал популярным человеком, надо знать, как использовать, иначе на всю жизнь потом много проблем можно заработать. Значит, что касается лечения, то что делать, допустим, бывают ситуации, когда в семье сильно больной человек. Поднимите руку, у кого такая ситуация. Вот видите, вы чувствуете, да, что вам тяжело, у вас не хватает силы. И в этом случае надо с умственной платформы сойти на платформу разума. В этой ситуации жизни надо каждую секунду жизни представлять солнце у себя в уме. То есть это солнце вообще, согласно аюрведе, древней медицине, солнце – это единственная сила, которая дает здоровье. Кстати, о птичках. Противоположная точка зрения наших врачей. То есть и человек, у которого есть смертельно больной человек, допустим, у него есть в семье, он должен постоянно медитировать на солнце в своей психике и желать всем счастья. Эту энергию солнца, энергию радости культивировать в своей психике и пытаться утверждаться в этой силе. То есть он должен настраиваться вот таким образом, человек. Потому что солнце – это единственная сила, которая лечит. Нет другой энергии, в аюрведе описывается, нет другой энергии, которая может дать здоровье. Здоровье дает энергия огня, чистого огня, потому что болезнь надо сжечь. Нет другого способа ее победить, ее надо сжечь. Огнем радости, потому что радость, энергия радости – это энергия, имеющая огненную природу. И когда человек настраивается на эту энергию радости, допустим, мы повторяем здесь в зале, я желаю всем счастья, и человек настраивается на эту радость, он хочет победить, он хочет быть радостным, потому что не надо побеждать болезнь снаружи. То есть некоторые люди думают, они бегут, «Васенька, Васенька, что с тобой? Ага, Васенька!» То есть они начинают прикасаться к нему в своем дефективном таком состоянии психическом аффекта. То есть они начинают вот в состоянии в таком, которое не приносит счастья ни тебе, ни ему, еще больше осквернять человека. Человеку и так плохо, он уже умирает. Он говорит, «Слушай, отстань от меня, мне и так плохо, ты еще тут бегаешь». Вот, то есть ему плохо, еще хуже становится. Он говорит, выйди вообще из комнаты, не находись здесь, мне тяжелее с тобой. Почему? Потому что вместо того, чтобы ему давать силу, этот человек, наоборот, силу забирает. В этой ситуации, когда сильно болен близкий человек, нужно не дергать его, не прыгать перед ним, а нужно просто восстать внутренне и начать культивировать в себе энергию силы солнечной. Нужно повторять, я желаю всем счастья, нужно молиться, нужно постоянно смотреть на икону какого-то солнечного святого, который энергию радости всем давал. Исцелители такие, которые вот обладают такой силой преодолевать болезни. То есть у них много света, силы, чистоты внутри. Потому что чем больше света, тем больше победы над болезнью. Понимаете? И не надо бегать за человеком, не надо там прыгать перед ним. Достаточно просто настраиваться, находясь недалеко от него, в таком позитивном ключе, который дает возможность тебе преодолеть все сомнения в том, что он выздоровеет. Сомнение – это признак силы, которая разрушает его, твое здоровье и его раздоровье. Если один человек в семье болен, все остальные тоже наполовину больны. Психически имеется в виду. Болезнь означает сила. И болезнь начинается с настроя, с духа человека, с его настроя. Если человек культивирует в себе вот такую силу внутреннюю, то постепенно в него входит энергия, которая вылечит близкого человека. Когда эта энергия внутрь входит, она делает такие интересные вещи. Когда внутри человека воцаряется сила, которая дает возможность ему вылечить другого человека, то вместе с этой силой к нему приходит знание, что делать. Допустим, ему приходит информация, можно полечиться там, можно полечиться там. Если человек настроен вот на этой силе, силе оптимизма и силе солнца, то он знает, я пойду туда лечить своего отца там или свою мать. И идет куда надо, понимаете? То есть он знает, чем кормить. Он знает, открывать форточку или нет, и когда ее открывать. Он знает, как, когда подходить, что делать, как помогать человеку. То есть реально в его сердце приходит знание о том, что делать, чтобы человек близкий выздоровел. Понимаете, это знание приходит само собой. Не надо ничего заставлять. Почему-то в своей жизни я это понимал фактически с юности. Когда я начал лечить людей таким образом. То есть это не связано с медициной и нетрадиционной медициной. Я был в армии, до этого я никого не лечил. И очень один солдат очень сильно заболел. И он, так как я тогда учился в медицинском институте, на втором курсе, меня взяли в армию. Вот. Он сильно заболел, этот солдат. И он, у него болела голова очень сильно, он страдал. Это была суббота, и старший медицинский персонал весь ушли. Вот я только приехал, я еще толком не соображал, какие таблетки там что давать. У меня не было ничего, в общем-то, с собой. И солдат, он, так как я санинструктор, он как бы верил, что я его должен защитить. И он всегда меня звал, держал возле себя и смотрел на меня. Я говорил, у меня болит голова, мне плохо. И то есть я сидел, и у меня такое ощущение было, что я вот гад такой, не могу помочь этому человеку. Я сидел, набирался вот этой силой, что я гад такой, и что-то надо делать. И потом я просто в такое состояние вошел. Я даже сам не помню, как это произошло. Я просто взял вот так вот его голову в руки. Вот так вот. Взял его голову. И наполнился, вот я помню, как вот такая сила радости внутри меня такая была, типа, ничего не болит, все сейчас пройдет. То есть я так настроился сильно, очень смотрел ему в глаза, и он такой смотрит на меня, то есть он совершенно в таком состоянии уже диком, то есть он не соображает, что происходит, чего, то есть мы с ним один на один остались, никого вокруг не было для нас. Я как на него смотрел, и он на меня смотрел. Я не помню, сколько это продолжалось по времени, потому что мы с ним оба вошли в какое-то непонятное состояние. Вот, все закончилось тем, что я как раз почувствовал резкое облегчение, такая волна облегчения у меня пришла внутри, я отдернул руки от него, и он такой... Не болит. У него все прошло. С этого момента я понял, что лечить народ можно. То есть знание пришло в сердце. А потом это знание уже двигало мной. То есть я уже действовал с этой позиции, что как это знание может помочь. Главное, чтобы это знание вошло в сердце. То есть лечить можно любого человека просто своей внутренней силой. Надо верить в то, что он выздоровеет. И у нас нет этой внутренней силы, потому что мы ее тратим на сомнения. Знание состоит из молитвы, а сомнение состоит из мыслей. Запомните. Когда человек очень долго, много думает, как мне помочь своему близкому человеку. Никакой помощи не будет, он просто тратит свою энергию. Это называется умствование или уничтожение своей психической силы, или уничтожение своей жизни. Или как мне выйти замуж. Означает уничтожение своей способности выйти замуж. Когда человек перестает умствовать, он просто начинает действовать. Он молится, он желает всем счастья. Он, допустим, пытается понять, какого врача привести тоже в молитве. То есть вообще понять даже пытаться ничего не надо. Это тоже умствование. Знание все приходит само в сердце. Это все происходит само собой, как результат твоего поступка. Просто надо желать всем счастья. Просто надо со всей силы молиться. И постепенно в твоем сердце все будет больше и больше спокойствия. И не надо потом к этому больному подходить и говорить, видишь, у меня спокойствие внутри появилось, видишь, ты выздоровеешь. То есть не надо отдаваться на его разум. Его разум в это время болен, он ничего не соображает. Он скажет, да иди ты знаешь куда за своим спокойствием. Мне плохо. То есть в это время не нужно никому об этом рассказывать, что ты делаешь. Нужно просто вот это состояние в себе культивировать, и постепенно ты заметишь, что все окружающие близкие начали в другом настроении находиться. В квартире стало чище психически, светлее. Все начинает, все психически начинает восстанавливаться. Сила приходит в твою жизнь, в жизнь окружающих людей. Я знаю одну женщину, она, по-моему, живет в Англии, по-моему. Я ее встретил в Индии. Она меня спросила, говорит, тут у меня в легком есть очажок. Как он себя чувствует? Я смотрю, у нее рак там в легком. Я говорю, вы знаете, что у вас там серьезное заболевание? Я говорю, она говорит, я это знаю уже 15 лет, скажите мне, какие размеры. Ну, я показал, вот какие размеры. И она говорит, вот на этом размере опухоль остановилась 15 лет и не растет ни один миллиметр не выросла за все это время. Я очень сильно удивился, я говорю, а как это вообще возможно? Она говорит, что 15 лет назад, когда у меня рак появился, я просто восстала против этой болезни, начала молитвы читать, желать всем счастья и так далее. И находилась в очень сильном позитивизме, в таком внутреннем. И болезнь остановилась. Она, во-первых, уменьшилась сначала до определенных размеров, потом она уже не смогла ее победить полностью, но болезнь остановилась. Она не смогла ее убить, ее жизнь забрать. Болезнь не смогла. Потому что уже у болезни же тоже есть свой оптимизм. И она растет. Она увеличивается. И оптимизм болезни, он находится в противовесе с оптимизмом человека. Чем сильнее оптимизм и сила солнечная в человеке, тем слабее болезнь. Она не может справиться с ним, с человеком. Поэтому вот это одно из пониманий солнечной силы. Другое понимание заключается в том, что некоторые люди занимаются карьерным ростом. То есть они пытаются вскарабкаться по лесенке власти. Ну как они это делают? Конечно, они уважают старших, но уважают слишком уж неправильно. То есть они буквально в смысле слова попу им подлизывают. Вот. Но на самом деле, это и, естественно, это повышает человека в карьере, то есть он постепенно продвигается. Но следует понять такую вещь, что если, допустим, тебе по судьбе суждено быть правителем, ты не сильно парься с тем, чтобы попу всем лизать, ты просто начни делать добрые дела. Начни быть честным, порядочным, изучай, как правильно жить человеку, который хочет управлять людьми. Кого и как надо наказывать, то есть надо научиться быть сильным и наказывать с добрым сердцем. Это очень тяжело, но надо научиться, раз ты хочешь управлять. Надо копить в себе силу благочестия, надо совершать молитву, желать всем счастья и так далее. То есть жить праведной жизнью. И постепенно психическая сила твоя будет расти, так как есть люди, которым есть склонность быть и управлять людьми. Постепенно они в результате накопления этой силы, они становятся очень мощной внутри. И эта сила, она вызывает уважение у всех. В результате этого уважения человек естественным образом поднимается по своей лесенке. Ну, другой пример. Допустим, человек хирург, и он пытается делать очень сложные операции. Как говорится в басне, знать моська, да, моська, знать она сильна, что лает на слона. Понимаете, если ты на слона лаешь, это еще не значит, что ты сильный. То есть, насколько хирург сильный? Кто это определяет? Это определяют люди. Они просто видят, чувствуют сами. Вот этот человек мне вылечит, спасет мне жизнь. А этот человек нет. И они идут к нему, и такого хирурга очень все сильно уважают. Они знают, что этот человек спасает жизни. Почему? Потому что он очень опытный, в нем есть сила исцелять людей. И неужели это достигается с помощью того, что меня назначают на высокий пост, там главным хирургом ставят в больнице? Что от этого что-то изменится? Я буду лучше аппендицит вырезать, если я стану главным хирургом или нет? Ничего не изменится абсолютно. Все изменяется, когда ты в душе становишься главным хирургом, когда ты действительно самый лучший хирург. Тогда это все люди поймут и увидят. И не надо при этом какой-то пост занимать. Точно так же в любых специальностях, в любых отраслях жизни. Если человек хороший психолог, люди идут к нему, потому что они знают, что он им поможет. А если человек плохой психолог, хоть он там как себе имидж делает, бесполезно. Люди приходят, просто плюются, потом разочаровываются и уходят, потому что толку никакого от его консультации нет. Точно так же и в правлении. Чем больше и чище человек наполнен энергией солнца, тем больше у него возможности пользу приносить людям. И, допустим, он по судьбе, ему положено управлять вот на этом уровне людьми. Ну, допустим, не там, а где-то здесь. Но он такое счастье людям принесет. Вот у кого, допустим, не из-под халимажа вас спрашиваю, а честно. Остальные сделайте вид, что вы не слышали вопроса. У кого на вашем предприятии руководитель приносит всем счастье? Вот он такой человек, которого все любят. Поднимите руку. 7 человек, 8. Вот эти люди понимают, о чем я говорю. Потому что если такой человек действительно есть на предприятии, то все люди на этом предприятии счастливы, им хорошо там работать, понимаете? Но чтобы на такое предприятие попасть, надо самому научиться уважать старших. Пока ты старших не научишься уважать, ты к такому человеку в подчинении не попадешь. Понимаете? Потому что не положено тебе, кишка слаба. Надо как-то немножко научиться быть таким человеком, чтобы рядом с таким человеком, который принесет тебе счастье, работать. Понимаете? Я как-то был в Таиланде, ну там, конечно, много всякой проституции и все прочего, но это не касается, кстати, жизни обычных людей. Вот поверьте мне, там очень высокая культура у людей. Я не приверженец таиландской культуры и религии, я просто вам говорю, потому что я это наблюдал своими глазами. Я как-то был, зашел в один магазин, такую ситуацию увидел. Один молодой человек очень сильно кричал, на английском языке кричал на продавца. И тот отошел от него и стоял со сложенными руками вот так вот. И когда этот наорался, он говорит: «А что ты стоишь?» Он говорит: «Ты, говорит, лучше подойди и тресни мне в лицо, чем кричать на меня». Я, говорит, не могу разговаривать с тем человеком, который ведет себя грубо. И он ответил ему абсолютно спокойно, знаете, как будто на него не орали полчаса. Я когда это увидел, я был в шоке в полном. Я понял, что это за нация, это удивительный народ. Второй случай. Один мужик взял, короче, и деньгу порвал прямо по царю. Там у них есть правитель на деньге нарисован, и он взял, порвал деньгу прямо по царю. Так этого человека сразу же повязали, не милиция, кстати, а люди, которые его окружали. На базаре было, он тут же прямо, он перед этим, перед торговцем взял, типа: «Ну что ты тут своими капустой такую брожаешь?» Он взял и ему порвал это все дело, и тут же его завязали. И этого человека чуть не посадили потом, представляете? Почему? Потому что он оскорбил правителя таким образом, порвав его лицо на бумажке. Вот это культура. Вот это культура. И естественно, что в этой культуре люди живут счастливо. Вот. Я жил в гостинице, напротив гостиницы была школа. Я утром просыпался, подходил к окну. В это время стояли ученики, учителя. Была такая линейка, как у нас линейки проводятся. Только время, во время этой линейки они читали молитвы на весь двор. Читали молитвы. И потом ученики кланялись своим учителям и шли в школу. Вот это вот культура. Я сотрудничаю в Джайпуре с одной семьей удивительной. Там работают, торгуют драгоценными камнями отец и два сына. Когда они, сыновья, заходят на работу, знаете, что они первое делают, когда на работу приходят? Знаете, что первое они делают? Они сначала кланятся своему отцу. Вы хоть раз в жизни отцу своему кланялись, нет? Все репы чешутся. Понимаете, мы не знаем даже, что это такое. Отец благословляет, они кланятся отцу, а потом, когда они поднимают голову, отец раз руку кладет на голову им. Каждый день он их благословляет. И мысленно он говорит им: долгой жизни, дает им, чтобы счастье в твоей жизни было, чтобы у тебя все было хорошо. То есть он так относится к своим детям. Представляете, это культура. И ведь у нас на Руси то же самое было. Мы же все этой солнечной силой обладали. Понимаете? Мы должны возрождать культуру нашей нации. Мы должны пытаться понять, где мы живем, в каком мире, что это, как, какие силы этим миром правят. Если мы этого не будем делать, то тогда у нас будет разрушаться вся наша жизнь. Потому что если солнце негативно влияет на человека, это приводит к определенным, самым главным процессам деструктивным, которые происходят в нашем организме. Солнце, чистая сила солнца влияет на чистое всасывание пищи. Сколько бы вы Гербалаева ни съели, там, или пищевых добавок. Знаете, что усвоение витаминов в организме, всасывание качественной пищи зависит от солнечной энергии. И чем чище у нас солнечная энергия функционирует в организме, тем качественнее усваивается пища у нас. На клеточном уровне усвоение происходит благодаря этой силе солнца. Понимаете, эта сила называется теджесом, грубым теджесом, который участвует в усвоении пищи. И иммунитет, то есть способность убивать бактерии, тоже связан с энергией солнца. Если человек имеет плохую связь с солнцем, у него нет иммунитета в организме, у него размножаются бактерии, он не может победить болезнь. И, кстати сказать, с помощью мантры также болезни и побеждаются, инфекции. Часто в Индии есть много таких врачей, которые просто мантры читают, и бактерия загибается. Они звуком просто убивают бактерии. Могут так лечить. Я был свидетелем нескольких таких процедур. Вот, надо просто понять, что опора жизни человека – это суставы и кости. Суставы и кости связаны с энергией солнца. То есть, когда у человека, на человека плохо солнце влияет, у него плохие кости. То есть, когда человек не имеет радости к труду, когда человек не имеет радости к жизни, у него костная система слабая, зубы гниют быстро, портятся зубы. И зрение, кстати. Это то, что в очках, это признак того, что определенная слабость солнечной энергии, солнечного влияния на организм. То есть, все, что я перечислил, огонь пищеварения, иммунитет, костная система, зубы, глаза, все это связано непосредственно с энергией солнца. Поэтому такие болезни, как... Допустим, рак крови связан с плохим влиянием солнца, нарушение иммунитета, все воспалительные процессы, которые только происходят в организме, хронические воспаления, которые невозможно вылечить, все это связано с энергией солнца. Болезни зубов, вот эти все, которые плохо лечатся, это все связано с энергией солнца. Сейчас я вам перечислю специальности, которые связаны с солнцем. То есть люди, которые какое-то благословение солнечной энергии получили, они получают следующую силу. Они получают силу власти, то есть любое служение в правительстве означает энергией солнца. Медицина – это тоже связано с энергией солнца. Воспитание детей – если человек спасает, обладает силой воспитывать детей, то есть он может своим авторитетом влиять на младших, они слушаются его. Это значит, что в нем есть сила солнца. Дальше. Люди, которые имеют дело с ремеслом, связанным с огнем, то есть это те, кто куют мечи, там, ну, то есть кузнецы там, или литейное производство, тоже это связано с солнцем. Тренеры. Люди, которые работают с золотом, золото – это металл, связанный с солнцем. Поэтому надо знать, что золото носить небезопасно на себе, потому что золото, оно как бы аккумулирует силу солнца. Особенно если золото стоит на безымянном пальце, как мы знаем, палец ответственности или палец супружеской жизни – это палец солнечную природу имеет. Поэтому желтый металл, который ставится на этот палец, он, если, допустим, человек не тянет на эту силу солнца, то у него начинаются деструктивные процессы в органах, которые связаны с солнцем. В Омске у меня был такой случай в первый приезд. Ко мне пришел один молодой человек, и у него выпали все зубы почти. Почти во рту ничего не осталось за 2 года. Человек 2 года назад женился, одел обручальное кольцо. И после этого у него зубы начали выпадать. Вам весело, ему плакать хотелось. Вот, и когда я кольцо у него снял, оставшиеся зубы уже не выпали потом. Потом, когда я в Омск в следующий раз, через 3 года приехал, ко мне пришел еще один человек. У него зубы все шатались. И он 6 месяцев назад женился. Я у него снял кольцо обручальное. Так что, если у вас зубы выпадают, вы так обратите внимание, какого цвета кольцо, потому что золото может быть разным. Если вы берете, допустим, золотое кольцо, надеваете на безымянный палец, нажимаете на него и чувствуете, что возникает тяжесть в голове, такое неприятное ощущение, это значит, что это кольцо перегружает вас солнечной энергией, вам надо посветлее. И особенно чем севернее город, тем светлее золото на безымянном пальце надо носить. Потому что связь с солнцем у нас не имеет такую силу, как, допустим, в южных странах. И в результате я сочинил песню. Обручальное кольцо, непростое украшенье, всех зубов оно лишенье, обручальное кольцо. Это вам, чтобы вы не плакали. Значит, таким образом надо понять, что солнечной энергией надо еще научиться дружить. У нас не у всех есть сила его терпеть. Поэтому, когда мы едем в южные страны погреться на южном солнце, знайте, что это может быть очень опасно для жизни. Я знаю достаточно много случаев, когда приезжает человек после такой поездки и не может вылечиться, он начинает болеть и болеть и болеть. Он как бы вот эту дозу солнца, самой грубой солнечной энергии хватает, он к ней не привык энергетически, и там энергии солнца в несколько раз больше по силе, поэтому они и кушают острую пищу. Как вы думаете, почему они? Чем больше солнечной энергии в атмосфере, тем пища должна быть острее. Это описывается в Аюрведе. То есть человек, когда он ест эту острую пищу, он солнце сдерживает у себя внутри, потому что когда чем больше внешнего солнца в атмосфере, тем больше солнечной энергии оттягивается на кожу, и тем слабее становится пищеварение. Когда человек приезжает, допустим, в солнечную страну и ходит там, балдеет на свежем воздухе, в это время что происходит? У него энергия пищеварения, солнечная энергия, которая находится внутри, она вся оттягивается наружу, и у него холод возникает в животе. Он чувствует, что в животе сначала возникает холод, потом он начинает раздуваться. Живот раздувается, раздувается, такое все больше, и там накапливается не пища. Там накапливаются газы. И кто, поднимите руку, у кого такое было счастье, когда на солнечные берега они ездили? Это признак того, что солнце перегрузило. И в это время надо не острую пищу есть, а надо стараться есть специи, которые по силе как бы соответствуют нашей природе. Допустим, кому-то подходит корица, кому-то подходит солнечная тоже специя, корица, кому-то подходит, допустим, фенхель, там, тмин, то есть лунные специи, которые нужно охлаждаться. Но ни в коем случае не надо, можно есть черный перец, он способствует пищеварению, но ни в коем случае там нельзя красный перец есть. С красным перцем блюдо там нельзя есть, потому что это сразу сильно раздражает кишечник и начинается понос от этого. Люди думают, что у них понос возникает от того, что отравились чем-то, инфекция началась, а на самом деле это возникает от острой пищи, которую там едят. Она раздражает кишечник, и кишечник не может усваивать воду. В результате понос начинается. Поэтому, когда в солнечную страну приезжать, надо наоборот питаться овощами, такими как огурцы, которые больше всего охлаждают, вот, фруктами типа яблок. Есть те продукты, которые хороши всегда на юге и которые никогда не портят жизнь. Это яблоки, финики, папайя, если вы там есть в этой стране. Дальше йогурт, разбавленный водой 1:3, можно даже охлажденный. Рис без специй, на топленом сливочном масле приготовленный. Дальше бананы, огурцы, как я уже сказал. А? Кокосы? Да, кокос, но не всегда. Не всегда. Некоторые не подходят людям. Вот эта пища, которую я перечислил. Если вы этой пищей питаетесь, то вы не будете там болеть. Это легкая пища, ее хочется есть. Иногда человеку хочется есть пшеницу, тоже подходит, значит, в этой среде. Если человек в этой среде начинает есть много жареной пищи, острой, начинает много такой пищи, богатой маслом там и так далее, то у него начнется веселая жизнь. Там вместо отдыха он получит кишечное отравление там, и все прочее. И в таких странах не надо много лежать на солнце. Надо побыть на солнце, лучше на солнце делать упражнения какие-то. И лучше, чтобы солнце только восходило или заходило, но не было зените. В это время даже местные жители собаку на улицу не выпустят. Не то, что ну, туристов выпускают нормально. Туристы в это время идут загорать. То есть, потому что открытое солнце прямое, оно очень опасно, оно может деструктивную силу нести в себе, потому что, еще раз повторяю, оно несет в себе испытывающую нашу жизнь силу. То есть, самое сильное солнце, оно нас выводит на чистую воду. Или если ты святой человек, то ты останешься здоровым и живым под этим открытым солнцем. Или загнешься, если ты не святой человек. То есть вся дурь начинает вскипать у нас внутри. И начинают все токсины из этого выделяются из-за этого. Поэтому будьте осторожны. Под открытым солнцем быть очень аккуратно надо. Есть разные способы, которые дают возможность, если ты чувствуешь, ты гневливый или обидчивый человек, у тебя зубы шатаются, выпадают часто, зрение плохое, кости болят, отец пьет, жена не уважает, и высокое положение в обществе ты занимать не можешь. Не уважают почему-то, не ценят. Это значит, солнце занимает достаточно слабое положение в организме, в гороскопе. Я знаю достаточно неплохой способ, как, ну, в какой-то степени усилить его положение. Есть разные способы. Один из способов – это, ну, естественно, надо режим дня соблюдать, сразу улучшение идет. Дальше – питаться вовремя, то есть утром сладкую пищу есть, обед до часу дня, там все шесть вкусов, вечером овощи тушеные. Это уже облегчает влияние солнца. Дальше, желать всем счастья по утрам. Счастье означает энергия солнца, сразу контакт с солнцем улучшается. Уважать старших, уважительно относиться ко всем слоям общества и уважать правильно. То есть не надо слушаться женщину, ее надо ценить. То есть к ней надо относиться по-женски, то есть к ней надо относиться как к самой обаятельной и привлекательной. То есть надо женщину уважать по-своему, мужчину по-своему, старших по-своему. Уважение к людям означает влияние солнца. Если вам не хватает внутри силы работать над собой, есть такой способ. На безымянный палец левой руки надевается гранат, камень, связанный со слабым солнцем. Он как бы дает возможность слабое солнце очистить и дать ему силу. Гранат. А на левую руку размеры должен быть 4-5 карат. Такой большой камень. Вот такой вот. Вот гранат. Темный такой камень, темно-красный. Недорогой камень. В Индии копейки стоит. Вот. И носить на безымянном пальце левой руки. Как определить, подходит или нет? Берете камень, кладете на безымянный палец левой руки и прижимаете его. И держите несколько минут. Если в голове появляется такая приятная легкость и чистота, это значит, что подходит. Если тяжесть где-то в голове появляется, или наоборот она напрягается, или настроение портится, нагреваешься, становится жарко, это значит, не подходит. Никаких ошибок здесь не бывает, не надо привязываться. Значит, другой камень пробуйте, или вообще вам не положено его там носить. То есть дело с камнями иметь очень опасно, надо быть очень осторожным для того, чтобы не навредить. Точно так же с золотом. Если, допустим, обручальное кольцо вы нажмите себе обручальное кольцо сейчас на правой руке и подержите немножко. У кого появляется тяжесть в голове, значит, она не подходит на правой. Оденьте на левую по западной системе. Носите в женатой по западной системе, если на левой руке носите кольцо обручальное. Это тоже хорошо, потому что не умирать же, понимаете? То есть, если не подходит на правой стороне, может давление повыситься. Знаете, что если обручальное кольцо носить на правой стороне, и оно не подходит, у человека повышается давление внутричерепное. Это важно знать. Сейчас заткните уши, будет самая неприятная информация. Вот. На руках, вот здесь, вот в этом месте, у нас солнечные зоны. Зоны связаны с влиянием солнца. Эти зоны, через эти зоны солнце регулирует у нас давление и тонус психический. Вот если, допустим, у вас сейчас тяжесть в голове есть, в затылке и на глаза давит, то это значит, что у вас повышенное давление внутричерепное. Это если вы себе на левую руку нажимаете вот сюда, вот на эту зону, то давление снижается. И тяжесть в голове проходит у тех, у кого давление повышено. А если у вас на лоб давит вот здесь сверху, то вы на левую руку, если себе нажмете, еще больше будет давить, потому что давление снижается от этого. Давление повышается, когда мы нажимаем на правую руку. Так вот, если вы носите Вот такие вот большие часы железные на левой руке. Постоянно носите часы. Набалдажник такой. Вот. То у вас от этой часы влияют очень сильно на психический тонус и физический. То есть они давят на мозги буквально в смысле слова и прижимают психически. Поэтому лучше на руке вообще не носить часы. А если вам вы уж привыкли, лучше их носить в кармашке или там на груди. А если вы привыкли на руке, то надо металл правильно подобрать. Кому-то из белого золота подходит, кому-то серебра, кому-то из железа. Если не можете подобрать, носите из пластика. Ну, то есть надо как-то вот выживать, понимаете, в этой ситуации. Если вы будете носить не тот металл, нажмите себе на руку. Через 2-3 минуты будет тяжело в голове. Значит, часы вас убивают, вот эти вот. Тик-так, тик-так. А? Че? Браслет на руке. То же самое может или помогать, или вредить. Надо нажать и посмотреть просто, как что с головой происходит. Если проясняется, значит помогает. Если вредит, значит наоборот хуже. Психически и физически становится. Если часы не подошли, вы их сняли, приносите. Будем распределять. Ладно, надо, чтобы как-то вы веселились, а то лекция скучная. Бывает такое, да. Это не связано с энергией Солнца, это связано с энергией Сатурна. У некоторых людей такая деструктивная энергия Сатурна внутри, что на них все останавливается. То есть они компьютер садятся поработать, компьютер останавливается, загнулся. Такое бывает, да. Нормально. Значит, если у человека слабое солнце в гороскопе, то ему очень трудно занять сильное положение в обществе. И такому человеку не надо дергаться. Просто надо свою нишу занять в жизни и жить-то, делать свои добрые дела на том уровне, на котором ты находишься. Не надо пытаться куда-то лезть. Вот, если у человека слабое положение солнца в гороскопе, ему очень трудно быть мужем. Бывает так, что человеку очень трудно жить с женщиной. Просто невыносимо тяжело. Он чувствует, что ему очень и очень тяжело быть рядом с женой. И это не означает, что она плохая и дура, это означает, что просто у тебя слабое солнце и все. И что значит тяжело быть рядом с женщиной? Это значит, что она, допустим, когда тебе говорит, ты меня вообще любишь или нет? Чего ты так со мной грубо-то разговариваешь вообще, а? Когда она говорит вот такие вещи, то если мужа начинает колбасить, значит у нее слабое солнце. Это значит, что у него не хватает силы терпеть женскую энергию, эгоизма. Вот. И что делать в этом случае? Надо совершать аскезы. Надо идти во двор, ноги вот так вот крюком делать и рубить дрова. Ну, как Челентано делает. Это один из способов совершать аскезы. Но что-то делать надо, короче. Есть разные способы, как... Ну, то есть можно обеты ставить перед собой. Как усиливать солнце? То есть человек как усиливает солнце? То есть он говорит, я каждый день встаю там в 5 утра, железно там. И начинает каждый день вставать в 5 утра. Надо брать обеты, которые ты выполнишь, не так сложно. Потому что если ты длительно и стабильно выполняешь этот обет, то сила солнца увеличивается очень сильно. А если ты повыполнял 5 дней и потом опять начал жить как раньше, тогда сила солнца не возрастает. Какие-то обеты человек на себя берет. Если человек берет на себя какие-то обязательства и всю жизнь их выполняет, он очень сильно стабилизирует увеличение силы солнца в своем организме. То есть в этом заключается один из способов, как повысить силу солнца в себе. Также почтение старших, то есть почтительно, мысленно отдавать почтение старшим и так далее, тоже увеличивает силу солнца. Таким образом, если человек таким образом себя ведет, то у него через некоторое время возможность терпеть свою жену возрастает. И в результате не надо бросать семью там, и бегать от одной к другой, как мартышки прыгают с дерева на дерево. Следует знать, что точно так же, как в дереве, энергии, как женщина, на сила солнца на женщину влияет, женщина послушной становится. Послушный. Мужа? свою. То есть женщина должна культивировать в себе послушание. То есть она должна учиться спокойно принимать старшего, мужа как старшего. Она должна просто аскезу такую совершать. Тоже через обеты какие-то аскезы. Но у женщин другие аскезы. Ну, допустим, если женщина учится уважать мужчин в целом, допустим, начальник орет на работе, она так спокойно, хорошо относится. Или там, ну, то есть, где бы то ни было, она пытается к мужчинам уважительно обращаться, относиться. Это значит, что она силу солнца в себе взращивает, увеличивает. У женщины, чем сильнее солнце, тем она спокойнее, смиреннее себя ведет. Она как бы не выпендривается. А чем больше у мужчины силы солнца, тем он ответственнее себя ведет. И он ответственный означает благородный мужчина. То есть он не будет с женщиной ругаться, спорить там и так далее. Он спокойно переносит ее эмоции. Точно так же, как у дерева, сила солнца находится в стволе. То есть чем выше дерево сильнее, тем солнечнее оно. Точно так же у человека сила солнца находится в спинном мозге. Жизненная энергия, энергия жизни там течет. Самая главная энергия, энергия солнца. И, допустим, если у вас начался грипп, это значит, что энергия солнца у вас движется неправильно. Когда у человека солнце неустойчивое в организме, то в межсезонье, когда солнце или уменьшает свою силу, или увеличивает, у нас нарушаются энергии огня, потоки энергии огня в организме. В результате этого начинает вирус активизироваться в организме. Чтобы этот вирус уничтожить, для этого надо получить контакт с солнечными деревьями. Я вам рассказываю метод, как уничтожать все вирусные заболевания, ОРЗ, там, ОРВИ. Все эти болезни лечатся очень просто. Для этого надо взять ветку сосны или елки с иголками. И когда у вас начинается инфекция, надо ее понюхать. Если вы чувствуете свежий запах такой, бодрящий, свежий, приятный запах идет, а не теплый запах, отвращающий, это значит, что вам... То есть выберите или елку, или сосну. Из двух этих деревьев понюхайте. Обязательно подойдет или елка, или сосна. Елок бывает двух видов. Голубые елки и зеленые. Вот понюхайте голубую, зеленую и сосну понюхайте. С иголками обязательно. И какая вам понравится по запаху, привязывайте с иголками прямо веточку с иголками. Привязывайте на правую руку, на запястье. Можно в кусок ткани заворачивать, чтобы не кололо. И на правую ногу. И ходите вот так. Через 20-30 минут температура начнет снижаться. Почувствуется легкость, свежесть во всем теле. Даже несмотря на то, что у вас реально как бы повышение температуры сильное, и вы болеете гриппом. То есть дня через три вы уже почувствуете, ну буквально на следующий день вы почувствуете себя здоровым, но снять эти ветки надо дня через 3-4. Когда вирус совсем загнется, можно снять. Очень надежный способ лечения гриппа, очень надежный, связанный с энергией солнца. То есть и в сосне, и в елке очень много солнечной энергии. И поэтому, если, допустим, вы... Ребенку надо делать маленький, если грудной ребенок, вот маленькая веточка с иголочками, тоже привязьте, правая рука, правая нога, все. Нет, не пойдут, я говорю про ветки с иголками, не выдумывайте ничего. Ничего не случится, если у человека температура, он даже давление не поднимется. Но в принципе, если человек гипертоник, у него может давление подняться от того, что он привязывает на правую сторону и ветки елки, или сосны с иголками. Но если повышенная температура, то даже это не работает. То есть, если человек даже гипертоник, не имеет значения. При повышенной температуре правая рука, правая нога одевает при инфекции. И уничтожается энергия вируса. У вас здесь распространено такое заболевание, когда мышка кусает, появляется такая, может возникнуть такая болезнь. Почки страдают очень сильно. Как же она называется? Мышиная лихорадка. Это очень опасное заболевание, может убить человека. Есть у вас распространена такая, нет? Кто слышал, поднимите руку. Весной, да, бывает. Так вот, чтобы, ну, эта болезнь реально лечится точно так же. То есть вы выбираете или елку и сосну, или сосну и привязать на правую руку, правую ногу. Можно просто человека от смерти спасти при вот таком заболевании. При этом начинается, человек поднимается температура, и он не мочится, в туалет не ходит. День-два не может в туалет по-маленькому ходить. Значит, может быть мышиная лихорадка. Ветки елки или сосны по-любому, любой вирус или уничтожается, или нейтрализуется полностью. Если у человека туберкулез, тоже не хватает энергии солнца в организме. Лечение такое. Берете корень сосны, кору сосны и ветку с иголками и привязываете на правую руку, правую ногу. Но корень находится вот здесь, вот с тыльной поверхности. Это солнечная поверхность, это лунная, человеки, лунная. Вот это солнечная. Солнечная, да. Привязан на солнечную поверхность корень и кору, а ветку вокруг. И носить круглые сутки, если туберкулез, на правой руке, на правой ноге. У меня уже есть несколько человек, даже пару человек в Омске, которые вылечились этим способом туберкулеза. Самый надежный способ. На голень спереди. Спереди. Корень и кору, а ветку вокруг. Понятно? Это лечение называется лечение через солнечные зоны. На ногу, на голень спереди, да? Лодыжку. А? Ветки нужно менять раз в двое, в трое суток. Вот они сосны очень сильные. Обычные ветки нужно менять раз в сутки, но сосны и елки, они очень сильные. Можно раз, двое, трое суток менять. И корни надо хранить, нарыть корни. Вот. Смотрите, чтобы никто не копал до вас, а то сосны погибнут, если вы их разроете со всех сторон после лекции. Вы ройте там хоть по одному человеку на сосну. Значит, берете корень длинный, прямо его разрезаете в мокрую тряпку и в холодильник. Он может 6 месяцев там лежать, можете в землю его положить, ничего с ним не будет. Если, допустим, болезнь какая-то тяжелая, вот инфекционная, можно лечить, допустим, корнем сосны. Солнечная, это сосна, корень сосны лечит все болезни иммунитета, то есть это солнечное дерево. Если, допустим, у вас слабое солнце в семье, у людей постоянные простуды, инфекции, берете маленькую сосну с подсветкой, подсветку лампу ей включаете и ставите себе в зале, не там, где спите, потому что не заснете, а в зале, где никто не спит, допустим, или кто спит так, что его не разбудишь. Вот, ставьте туда сосну, дерево, и у вас инфекции в квартире не будет. Пихта, но она такая, немножко дерево, которое больше таким раздражающим действием обладает. Лучше сосну. Кедр еще лучше, это дерево благороднее, сила более благородная. Аромамасла нет, лучше дерево. Потому что аромамасло может перевозбуждать психику, а действие дерева более мягко и надежно действует само. Оно само, аромамасло, оно же излучает. Пихта, не надо ее сажать, она может перевозбуждать организм. Кто продается? Герпес? Можете попробовать, да, может поддастся, да. Попробуйте попривязывать. Зрение попробуйте, если зрение слабое, попробуйте гранат привязать на безымянный палец левой руки, большой, 5-6 карат. Попробуйте, может быть, начнет улучшаться зрение. Ну ладно, вы что-то это возбудились. Расслабляемся. А у меня, между прочим, компьютер на батарее работает. Кто-нибудь подойдите, надо это там воткнуть в розетку. Если человек оскорбляет окружающих людей, то в результате этих оскорблений он получает опасность получить ожоги или вообще могут сжечь его дом. Вообще, как бы, ну, такое бывает. Почему поджигают что-то, ожоги возникают, человек обжигается? Причина тому заключается в том, что человек очень относится с гневом, с ненавистью к окружающим людям. Угу. Попробуйте там пошурудить. А, вот, ага, все, там контакт плохой, все нормально вроде, да, спасибо. Вот, следует знать, что менингит, заболевание, да, когда клещ кусает, тоже просто так не возникает. Оно возникает в результате слабого солнца. Если у человека солнце сильное, то менингит не развивается. Менингит – болезнь, связанная с влиянием солнца. Солнечный удар – то же самое. Он не возникает у тех людей, у которых солнце хорошо влияет на них. Возникает только в результате того, что у человека слабое солнце. Если у человека сильно зашкаливает температура тела во время инфекции, тоже признак слабого солнца. Лихорадочное состояние – тоже признак слабого солнца. Дальше, когда у человека очень избыточная кислотность в желудке и желчь плохо работает, это тоже признак плохого влияния солнца на его организм. Дальше, угри на лице, признак плохого влияния солнца. Это значит, что у человека много солнечной энергии спускается в половые органы, когда угревая сыпь возникает. У человека много солнечной энергии спускается в половые органы, и у него эта энергия в сальные железы, солнечная энергия в сальные железы. А, понял. Приходит. И в результате этого угри выходят на лице. Это тоже связано с солнцем. Угри лечить очень сложно. От чего угри возникают? От того, что человек поздно встает с постели. Или просто валяется. Вот он лежит в постели, проснулся и лежит. И так повернется. И так. И в это время вот половая энергия огненная очень сильно наполняет тело. И потом начинает в угри превращаться, в сальные железы раздражать. И в результате, вот это, то есть, если у человека угри, склонность к угревой сыпи, он должен учиться рано вставать, до 6 часов утра, и стараться вечером не наедаться на ночь, особенно сладкой, острой пищей. Сладкая и острая пища стимулирует угревую сыпь. Тоже связано с этой болезнью, связано с неправильным влиянием солнца на организм. Следует знать, что если у человека нарушение кровяного давления, то есть у него или пониженное давление, или повышенное. Если повышенное давление, означает, солнце сильно влияет, но плохого качества. То есть он не может отдавать энергию радости окружающим людям. Это значит, что эта энергия у него скапливается и повышает ему давление, на мозги давит. Или наоборот, человек гипотоник, гипотония. То есть энергия солнца у человека плохо скапливается в организме. В результате у него снижается давление артериальное. Потому что артериальное давление связано с энергией солнца в крови. То есть как в крови циркулирует энергия солнца, такое давление у человека. Тоже связано с солнцем. Чем сильное солнце плохого качества повышает внутричерепное давление, и все эти глаукомы возникают там. А если солнце слабое и плохого качества, то давление снижается. У него гипоксия мозга возникает. Страх – тоже признак плохого влияния солнца, недостаточной энергии солнца у человека. И страх означает отсутствие уверенности в себе. Уверенность в себе, как мы говорим, чувство собственного достоинства – признак сильного солнца. Какие животные, как связан животный мир с солнцем? Естественно, лев – это солнечное животное. Животное, наполненное солнечной силой. Лев – царь зверей. Дальше. Все животные, которые наполняются ядовитой энергией, у них сильное солнце плохого качества, то есть змеи, они тоже несут все солнечную энергию, которую сжигают, разрушают жизнь. Но эта энергия негативная, злая энергия. Дальше, как я уже сказал, кедр – самое могущественное дерево, связанное больше всего с солнцем. И самый благостный кедр – это его называют деодар. То есть у него шишки растут вверх, этот кедр растет в Гималаях, и от него идет сладкий запах на несколько километров. Когда подходишь к нему, голова кружится, от него такой запах ароматный идет, что аж так. Вот там, где Рерик жил, в Кулу, да, там деодары растут. Там приезжаешь, я там жил 8 месяцев в этом селении. Там просто живешь, и вот такой, то есть настолько много энергии солнца, что просто балдеть можно. Настолько там деодары дают эту энергию солнечную. Люди все жизнерадостные там и так далее. Да, наверное, тоже они такие же, такую же природу имеют. Итак, солнечные камни – это рубин, самый сильный солнечный камень, темный рубин, как говорят, цветом голубиной крови. То есть, не знаю, кто ее видел, эту голубиную кровь, но так или иначе. То есть, это ну, цвет такой темной крови. Темной крови цвет рубин самый качественный. Он больше всего дает самую качественную силу влияния солнца. Светлый рубин тоже. Ну, все виды рубинов, они с какими-то людьми связаны. То есть, они связаны с солнцем. И на втором месте после рубина находится гранат, который я посоветовал при слабом солнце. Еще слабее солнце связано с турмалином красным. Вот такие камни связаны с влиянием солнца. Если, допустим, у человека десна расшатываются, зубы болят, надо гранаты носить на левой руке. Кстати, гранаты вот эти вот, которые мы едим, плоды, тоже связаны с солнцем. Они тоже связаны с солнечной энергией. А? Надо быть осторожным. Вообще женщинам надо очень осторожно носить мужские камни, а мужчинам женские. Допустим, мужчинам надо осторожно жемчуг носить, или лунный камень, или бриллианты. Это женские камни. А женщинам надо осторожно, особенно кораллы носить. Ко мне как-то в Краснодаре пришла на прием одна женщина. У нее на 3 или 4 пальцах стояли вот такие кораллы большие. В ушах кораллы были такие большие. И коралловые бусы были. Марс, да, связано с Марсом. И она такая вся полная, такая здоровая пришла. И она посмотрела на меня и говорит, и сказала мне: «Ты что думаешь, я про здоровье пришла консультироваться? Ха-ха-ха-ха-ха! Я пришла консультироваться про судьбу». Я понял, что у меня веселое время настало на полчаса. Ну, такая здоровая тетка, у нее глаза такие красные, такие. Ну, вот так смотрел, у нее все в кораллах было. Я думаю, молодец, ты про судьбу пришла консультироваться. Кораллы – это камень, который увеличивает мужские половые гормоны. Поэтому женщинам лучше не носить, что-то вы съежились все, все нормально. Коралловые бусы Светки Соколовой. Вот, так что имейте в виду, надо убирать коралловые бусы Светки Соколовой, потому что характер будет орлиный, а не соколиный. Ну, то есть рубин можно женщине носить, в принципе, лучше женщине носить рубин. Он дает защиту, мужскую энергию усиливает, можно рубин носить. Но кораллы осторожны, по совету врача. Если морда не красная, можно носить. А? Ну, началось, все. Янтарь, да, это смола, то есть это энергия смолы дерева. Смола означает солнце, солнечная энергия означает кровь дерева. Смола – это кровь дерева. Янтарь – это солнечный камень, он имеет самое слабое солнце, то есть он охлаждает человека. Поэтому те, кто янтарь на шее носит, если горячие люди, у вас характер горячий, обидчивый, напряженный, раздражительный, можно янтарь на шее носить для того, чтобы охлаждаться. Понимаете, чтобы не так много огня было деструктивного в психике. Растения. Если растения имеют слабое солнце, то они всегда с колючками. Ну, имеется в виду, из дерева, из веток колючки растут. А если и вообще в целом растения связаны с солнцем, они колючие. Если растение имеет сильное солнце, то оно имеет сильный ствол. И как бы, ну, могут быть иголки, допустим, у него, но колючек нету. Следует еще вот, что я вам рассказать забыл совсем. Следует знать, что существует так называемая солнечная пища. Это пища, которая усиливает энергию солнца в уме, то есть дает возможность уму активно работать. Фактически, это уникальные продукты, которые дают человеку... но возможность иметь психическую устойчивость в жизни. Эти продукты называются злаковыми культурами. То есть злаки вызревают под светом сильного солнца, как вы знаете. И вот это вот зернышко, оно обладает уникальной силой. Оно несет в себе очень выраженной энергией тонкого теджаса. То есть оно увеличивает у человека способность мыслить. То есть, потому что ум действует за счет солнечной энергии у нас. Если у нас солнечной энергии не хватает, человек становится приторможенным. И вот, допустим, училка спрашивает: «Вась, сколько будет дважды два?» Он такой встает. «4. А быстрее можешь?» «Нет». То есть у него энергия ума работает очень медленно в голове. Это значит, что у него не хватает теджеса в мыслях. Это значит, что у него ум имеет мало солнечной энергии. От природы такие дети бывают приторможенными. И если наоборот, активно ребенок так очень быстро, сколько дважды два? 4. То есть быстро очень отвечает, значит, у него ум активно работает, у него теджеса много в организме. И в ведах говорится, что если мальчик очень активный по природе, очень активный и чуть-чуть шаловливый, то есть он как бы такой везде смотрит, где чего там, ну проказничать. Ну я такой, он оптимистичный, у него глаза горят такие, он там то делает, все, бегает везде, его невозможно остановить. Это значит, что этот ребенок, это считается согласно ведической традиции, что это удача, что такой ребенок родился, он потом может много сделать хороших дел в жизни, что у него много энергии, он сильный человек по натуре. Он сильный и жизнерадостный, и способный как бы победить судьбу. Точно так же, если девочка рождается, допустим, и она такая очень спокойная, послушная, говорит: «Хорошо, я все сделаю». И идет, работает, что-то делает, такая послушная, спокойная с самого детства. Это значит, что у нее сильное солнце, она принесет удачу в семью. Но мальчик, когда рождается, он должен быть таким активным, должен сам носиться, должен везде такой. Вот, это значит, что у него много солнечной энергии, теджеса много у него в психике. То есть он может много в жизни сделать дел, добиться успеха в жизни. Такой ребенок должен быть сильный, активный. Но это не значит не злой, он просто такой активный, он как бы смотрит, где нашалить, потому что у детей так работает психика. Значит, сильное солнце у него в гороскопе. Вот, злаки, зерновые культуры, они обладают очень высокую ценность для человечества, имеют. Эта пища, она обогащает психику силой, интеллектуальной силой. Поэтому ведической культуре советуется кушать обязательно зерновую пищу. Среди зерен самыми интеллектуальными, самыми сильными являются зерна пшеницы и риса. Поэтому эти два продукта, они обладают огромной силой. То есть пшеница усиливает в человеке силу смирения. Поэтому христианские святые, которые живут энергией покаяния, как бы они каются, они питаются одной пшеницей на определенном уровне развития своего психического. Ну, кроме пшеницы, кроме пшеничного хлеба ничего не едят. А, допустим, буддизм, он культивирует аскетизм, аскезы, сила аскезы. Там люди едят один рис, когда они там становятся просветленными. То есть рис увеличивает аскетизм в человеке, твердость духа, а пшеница увеличивает покаяние или смирение, или сострадание. То есть вот такие черты характера. Злаки лучше всего есть тогда, когда солнце наиболее высоко. Нужно есть зерновые продукты с 11 до 2 часов дня. Если человек зерна ест вечером, то они превращаются в токсины у него. Если он ест рано утром, то у него мозги затормаживаются, у него психика работает медленнее. Поэтому хлебушек нужно есть только в обед. В остальное время утром надо есть сладкую пищу, там финики всякие, мед, курагу там и так далее. А вечером овощи тушеные надо есть. Пророщенную пшеницу тоже лучше есть в обед. Ну, вы как повар можете, конечно, все. Можете из картошки хлеб сделать, там, я знаю. А? Что? Мясо. Мясо всегда можно есть круглые сутки. Днем, утром, днем и ночью круглый год. То есть веды не рекомендуют мясо вообще есть. Это пища считается, которая не приносит счастья. Потому что человек, который ест мясо, он ухудшает силу солнца в своем организме. Потому что эта пища соткана из насилия, из энергии насилия. Когда человек ест мясо, он теряет благочестие свое. Потому что он ест... Ну, сейчас я вам объясню. Мясная пища вообще, в ней достаточно витаминов, белков, жиров, углеводов. То есть врачи все правильно говорят. Там есть только две проблемы в мясной пище. И почему веды, Аюрведа не советует его есть? Там есть две проблемы. Первая проблема заключается в том, что в организме любого живого существа существует механизм саморазрушения. Если, допустим, живое существо умирает, то его клетки, его психика, то есть его тонкое тело связано, остается с ним связано. И для того, чтобы эта связь разорвалась, для этого мясо должно начать портиться, то есть протухнуть. И поэтому вот это тонкое тело живого существа, которое ушло из энергии мяса, там есть определенный поток психической энергии, который остается связанным с телом, с этим умершим телом еще после смерти на какое-то количество, порядка 40 дней. И что происходит? Вот когда живое существо отделяется от грубого тела, оно остается в контакте с этим телом. И этот контакт, он осуществляет процесс разложения тела. То есть тело гниет. Для того, чтобы живое существо освободилось от его влияния и ушло в другую жизнь, то есть новое воплощение получило. По этой причине мясо невозможно как бы оградить от этой энергии деструктивной, которая исходит от живого существа. И когда мы кушаем мясо, то этот контакт, так как мы же тухлое мясо не кушаем, если бы мы тухлое ели, оно бы там ушло, живое существо. Никакого контакта бы не было. Но мы тухлое мясо не кушаем. Мы кушаем свежее. И также мы не кушаем мясо животного, которое само умерло. Так, в этом случае мы плохой кармы не получаем, умерло, и можно кушать мясо. Кто из вас готов кушать мясо животного, которого само умерло? Поднимите руку. Ну и слава Богу. А? Ну и слава Богу, вот такое мясо можно кушать. Покупайте, ешьте. Это мясо не несет в себе деструктивной силы. Почему? Потому что оно не связано с энергией насилия. Но люди любят мясо есть, когда животного зарубили, скотинку, когда грохнули. Такое мясо люди любят есть. Почему? Почему? Потому что, да, всех слабонервных просим удалиться. Вопрос такой был задан тяжелый. Вот. Почему так происходит? Потому что тонкое тело, психика человека, она или животного, оно существует как внутри тела, так и снаружи. Тело остается, тонкое тело, животное выходит из тонкого тела, понимаете? Живое существо выходит из грубого тела и остается в тонком теле, но связь с телом остается. Поэтому есть такое понятие осквернения могилы, допустим, да? Кого-то похоронили, кто-то пришел, на нее наплевал, и от этого человека, который там захоронен, он уже в тонком теле находится, придет как бы проклятие, то есть он, этот человек будет пострадать в своей жизни. Точно так же мы наплевали на жизни этих животных, которых мы режем. То есть мы их зарезали, взяли мясо, поджарили, съели. Что мы получили внутрь себя? Проклятие этого животного. То есть мы получили силу, которая дальше разрушает нашу судьбу. Поэтому если человек болеет психическим заболеванием, если человек болеет атеросклерозом, если человек болеет раком, его невозможно вылечить, если он ест мясо. Это моя практика. Если человек приезжает ко мне, он психически болен. Я говорю, мясо, рыбу не есть сразу. Почему? Потому что невозможно вылечить. Потому что это психическое заболевание поддерживается, этот тонус психически тяжелый, поддерживается энергией мяса, понимаете? Также рост опухоли, вот эта вот сила роста опухоли поддерживается энергией мясной пищи. И также атеросклероз – это болезнь не сосудов, понимаете, это болезнь ума. Когда человек много мяса кушает в жизни, его ум наполняется такой тяжестью психической, что он уже не может регулировать процессы обмена веществ. И у такого человека первое, что нарушается, это движение теджеса, энергии солнца в организме нарушается. В результате он тупеет, ему очень трудно соображать, у него нарушается память. Он начинает думать, блин, когда же я встаю, утром или вечером. То есть у него нарушаются процессы мышления, ему тяжело сосредоточиться. Вот. И в результате этого у него потом дальше, так как процессы мышления и вообще процессы регуляции организма нарушаются, у него сразу три вида обмена веществ нарушается. Первое – обмен жиров, второй – обмен белков, третий – обмен углеводов. И обмен жиров дает атеросклероз. Обмен белков дает интоксикацию в организме, и обмен углеводов, нарушение обмена углеводов дает, ну, дает нарушение как бы гормональных функций в организме. То есть обмен, ну, так, определенные нарушения идут кислотности там и так далее в организме. И все эти три вида нарушений происходят одновременно в результате того, что человек употребляет мясную пищу. От сливочного масла такого не происходит. Я очень много съедаю сливочного масла. За обедом я ем, все, у меня пища очень маслянистая. Никакого атеросклероза нет. От сливочного масла не бывает атеросклероза, как говорят наши ученые умные. Также подсолнечных растительных масел тоже, хоть там есть холестерин в них, атеросклероза никакого не бывает. Потому что атеросклероз – это не болезнь повышенного холестерина. Это болезнь нарушения работы ума. И для того, чтобы избавиться от атеросклероза, надо просто бросить мясо и рыбу. Понимаете? Потому что уже поздно, уже накушались, пора заканчивать. Как в том анекдоте. Бабушка приходит к врачу, говорит, я не мочусь. Он спрашивает, а тебе сколько, бабушка, лет? Она говорит, 83. Он говорит, все, бабушка, кончилась моча. Вот. Точно так же и мясо, понимаете? Если у человека атеросклероз начался, он приходит к врачу, врач должен сказать, бабушка, все, кончилось мясо в твоей жизни. Надо заканчивать его кушать, иначе атеросклероз вылечить невозможно. Точно так же рак начался, кончилось мясо. Если у женщины бесплодие началось, кончилась сигарета, значит. Потому что если бесплодие началось, женщина дальше курит, никаких шансов зачать ребенка невозможно. Или у мужчины, допустим, тоже мужское бесплодие часто связано с курением. Если, допустим, мужчина курит, у него не может зачать ребенка, значит, надо бросать сигарету. Иначе зачать невозможно, потому что сперматозоиды гибнут от никотина. Молоко, смотрите, сейчас объясню разницу. Молоко, веды объясняют, что молоко – это густая энергия любви животного. То есть, что такое молоко? Когда женщина переполняется, веды описывают, когда женщина переполняется любовью к своему вынашиваемому ребенку, когда ее психика наполняется любовью к ребенку, то эта любовь, она вызывает у ней выработку молока женского. Точно так же происходит у коровы. И энергия молока – это энергия любви. Если, допустим, человек доит корову, то корова начинает любить человека. То есть это, когда кто доит корову, тот и получает любовь, отношения. Соответственно, энергия любви от молока переходит к тем людям, которые ее пьют. Поэтому веды объясняют, что молоко – это очень интересный продукт. Вообще молоко – это пища, которая усиливает силу любви в психике человека. Какие еще вопросы у вас? Что? При инсульте? Понимаете, многие люди думают, что мясо – это какое-то диетическое питание. Эта идея как бы пришла к нам из, наверное, тех времен, когда бедные крестьяне послевоенные считали мясо это большой роскошью. И как бы эта пища считалась очень важной и полезной. Но на самом деле ничего диетического в мясе абсолютно нет. Если диетологи, то есть я, допустим, иногда меня приглашают на программу «Времечко», и там была передача одна про диетическое питание. И меня пригласили, там сидели несколько крупных диетологов страны. Я с позиции аюрведы рассказывал про диетическое питание, они рассказывали с позиции современной науки. Когда мы за кулисами начали общаться, то у нас не было никаких разногласий. Все диетологи серьезные страны в один голос говорят, что мясо это не диетическое питание. Это питание тяжелое, которое лучше всего, если ты хочешь на диете сидеть, лучше всего питаться без мяса. Вот, поэтому... То есть самая диетическая пища, которая действительно человеку дает силы, это, допустим, ряженка, сметана. То есть пища, которая очень легко и быстро усваивается. Сметана очень быстро и легко усваивается. То есть это вот это диетическое. Все детские молочные смеси составлены из каких-то круп, каких-то фруктов и молочных каких-то продуктов. Это самая диетическая пища, легко усваиваемая сам. Потому что у ребенка пищеварение очень слабо развито. Точно так же все штангисты, они питаются сейчас не мясом, а молочными смесями, потому что быстро нарастает мышечная ткань и больше энергии. Энергетически эта пища очень быстро дает энергию и наполняет силой человека. Поэтому мясо не является пищей, которая, ну, диетической является. Поэтому послеинсультный больной – это больной очень слабый. Ему нужно диетическое питание. Самой легкой пищей считаются следующие продукты, которые вот сразу после тяжелой болезни можно давать. Аюрведа говорит, финики являются самой легкой пищей, дающей силу быстро. Дальше шпинат является самой легкой пищей. Вот вареный шпинат особенно является легкой самой пищей, дающей силу очень быстро. Если вы прорастите зерна пшеницы и помолите их очень сильно, чтобы они превратились в кашу, это тоже является самой легкой пищей, которая полезна самым тяжелым больным. Вот вам самая легкая пища, которую можно давать сразу. Чуть-чуть человек выздоравливает, можно сметанку начать давать, сыр. Тоже очень пища силу дает, и она легкая по своей природе, быстро переваривается. Можно сыр, допустим, со шпинатом перетирать, давать очень диетическое питание. Никогда аллергию никакую не вызовет. Можно давать даже, ну, подрастающим детям, ослабленным там и так далее. Самая хорошая усваиваемая пища, не дающая аллергию, это вареное молоко, варенец. Вот когда молоко варят, дают ребенку, у него аллергии не возникает на него. Можно грудных детей кормить. Варенец. Очень полезная диетическая пища. Ряженка тоже лучше действует, чем, допустим, просто молоко обычное, если ребенок аллергичный очень. Вот это вот пища диетическая, которая дает силу. Есть еще такой продукт, папайя называется. Очень диетический продукт. Если у вас есть здесь, продается, давайте людям ослабленным. Очень сильно помогает вылечиваться. Еще какие вопросы? Лук, чеснок. Авиценна, опять Ибн Сина. Он, ну, он выдающийся человек, он много человечеству полезного дал. И есть такой вид продуктов, которые увеличивают потенцию человека, половую энергию. И эти продукты нужны для того, чтобы продлевать род. Вот когда, допустим, бесплодие у человека и так далее, надо есть эти продукты. И поэтому Авиценна назначал людям, которые имеют такие вот проблемы с половыми органами, назначал хрен, лук и чеснок. Три продукта, которые опускают энергию вниз. Опускают энергию вниз и как бы увеличивают половую энергию. Ну, половую энергию, то есть джими-джими, а-ча-а-ча. То есть половая энергия возрастает. Вот. I am a disco dancer. То есть, давайте, да. Ну, то есть половая энергия возрастается, хочет танцевать, крутить некоторыми местами. То есть это делают лук, чеснок и хрен. И люди приняли эту идею Авиценны. И начали постоянно есть лук, чеснок и хрен, чтобы все увеличивалось. Но веды говорят, что энергия должна увеличиваться в голове, а не в половых органах. Поэтому если человек хочет увеличивать энергию в половых органах, то он ест лук, чеснок и хрен. А если он хочет увеличивать энергию в голове, то он эти продукты старается ограничивать. В голове? В половых органах? Можно, надо перестать есть лук, чеснок и хрен. Не ем, да? Что же делать тогда? Надо совершать аскезы, допустим, йогой заниматься, энергия вверх поднимается, молитву. Ну, значит, вам надо какую-то энергию там все-таки оставить. Природа хочет, чтобы там что-то осталось. Для будущего поколения, для детей. Замороженные продукты... Хорошие продукты замороженные, можно есть. Как влияют, в них она не теряет прану. То есть в них остается умственная энергия, но праны нет. То есть они обладают характером каким-то, но они не дают силы. Прана есть только в свежих продуктах. Прана или жизненная энергия. Вот арбуз, допустим, свежий, он дает энергию, много энергии. То есть от него бодрость возникает, в туалет хочется бежать. Эта энергия, значит, пошла, понимаете, двигаться в организме. Если взять, выжать арбуз, допустим, его выпить, эту арбузную воду, то никуда не побежишь, ничего не хочется, ничего не произошло, понимаете? Прана ушла. Значит, свежие лучше всего дел. Да? Да, соки, да. Но соки тоже, они без праны. Ой, простите. Да? В половых органах, когда человек зачинает ребенка, должно быть достаточно энергии для зачатия. Но настроение должно быть очень возвышенное. Потому что если чем возвышенное настроение, тем возвышеннее ребенок приходит в жизнь, тем больше он нервов будет мотать, понимаете? Тем меньше будет нервов мотать. Меньше. Вот, это правда. То есть я с вами уже заболтался. Вы что-то сегодня такие активные, мне вопросы задаете про хрен, яйца, лук, чеснок. Что-то уже прямо голова кружится. Позвоночную грыжу. Позвоночная грыжа связана с сильным психическим напряжением. Когда человек сильно привязан к результату, он хочет денег и зрелищ в жизни, он очень напряжен психически, то у него позвоночник выпадает. То есть он очень напрягается, позвоночник сильно, и начинает грыжи вылазить. Для того, чтобы позвоночную грыжу вылечить, надо для этого понять, что все в жизни приходит само собой, не надо убиваться. То есть надо работать, жить активно. И приходит время, человек получает свое в жизни. Как, допустим, можно яблоко раньше сорвать, чем оно вырастет? Хоть ты пукни, все равно не сможешь. Но ему надо вырасти сначала. Поэтому, когда яблоко вырастает, ты срываешь, вот и все. Напрягаться надо, рядом с яблоней надо стоять, чтобы она росла. Нет, надо просто ждать. Точно так же надо ждать спокойно зарплаты, не надо напрягаться. Если человек напрягается, у него грыжа вылазит. Чтобы не напрягаться, надо психику расслабить. На ночь горячее молочко надо пить, делать упражнения. Надо, называется березка, то есть надо вставать на шею, ножки вверх и вот так чуть-чуть назад, и так по 10 минут в день, чтобы расслаблялся тонус психический мозга. Когда человек березку делает, у него успокаивается психика. Лучше всего утром. Первой половине дня. Благоприятно ли мужчине носить серебряное кольцо? Обручальное. Если человеку очень сильно жарко, значит обручальное кольцо может быть или из белого золота, или серебра. Ему будет это благоприятно такое носить. Жаркий парень такой, допустим, солнечный. Постоянно жарко, спать тяжело, жарко. Форточки хочется открывать, гневается много. Значит белое золото, серебро. Благоприятно в этом случае. Если он, наоборот, холодный, значит, неблагоприятно. Мужа дает Бог. Скажите, пожалуйста, а может ли Бог дать одинокой женщине хорошего любовника? Не пьет, не курит, заботится о моих детях и обо мне. Бог может, но не унесешь просто. Он может, потом не унесешь. Потому что... Любовник означает женатый человек. А если не женатый, то зачем любовника, лучше мужа? Если любовник, значит женатый. Если женатый, женщина общается с женатым мужчиной, она все проклятия женщины, хоть даже та не знает, что ее муж общается с ней, она эти проклятия все на себя собирает. Это называется санизатор. То есть как вот я реально вот так я вижу. Женщина приходит ко мне, видно, что она санизатор. Я говорю, у вас кто-то есть? Она говорит, есть, но мы не расписаны. Я говорю, у нее жена есть? Есть. Сразу два вопроса, все становится ясно. Понимаете, то есть женщина всю грязь вот из этой семьи на себя берет. Вот если она с любовником общается. Вам это надо? То есть все, что плохое в этом семье есть, все оно переходит на женщину, которая мужа отбивает у семьи. Ну зачем? Какой смысл от такой любви? Могут ли души умирать? Души умирать не могут, это невозможно. Духовная энергия не умирает, она вечная. Что означает внутренняя сила солнца, которая увеличивается аскезой? Внутренняя сила солнца означает сила характера человека. Мы говорили об этом на прошлой лекции. Допустим, человек волевой, ответственный, сострадательный, добрый. Доброта – это солнечная сила. Иванов, допустим, культивировал доброту. Человек не мерз. Почему он не мерз? Потому что он наполненный солнцем был. И он говорил, ну, с добротой надо относиться к земле, на нее не плевать там. С добротой к людям относиться. И постепенно солнечная сила, когда человек добрый по природе, копится у человека внутри, и он не мерзнет. Он становится сильным настолько, что холод не может взять его. не может его победить. То есть эта энергия имеет солнечную природу. И это и есть внутренняя сила солнца. Когда в человеке солнце сильно, он обладает властью, обладает силой влиять на людей, обладает способностью победить. То есть, допустим, вот боевые искусства, что такое? Некоторые думают, боевые искусства – это ногами махать. На самом деле веды описывают, что такое боевые искусства настоящие. То есть в ведических писаниях, в летописях описано, как сражались великие воины. Когда человек, обладающий огромной благородной силой, выходил сражаться, перед ним все застывали, описывали симптомы людей, которые видели великого воина, наполненного благородной силой. Когда человек он вставал сражаться за правду, перед теми, кто пытался с ним сражаться за что-то другое, они сразу все какались. То есть их нереально, у них энергия опускалась вниз, то есть у них кишечник замыкал, и окопная болезнь наступала. Они какались, они чувствовали, что им плохо, понимаете, у них сил не было. И то есть это реально, это описано. То есть, ну, великий воин – это человек, который обладает огромной силой, он парализует силу противника, он тут даже меч не может на него поднять, понимаете? То есть в нем такая сила заложена, что никто не сможет ему ничего сказать. Я это на себе испытал. Я в детстве, в 8 классе, самбо начал заниматься, и разок одного мальчика своего возраста, я как-то мы с ним боролись, я его заломал. И такой лежал, такой, типа, я тебе сейчас сильнее. И когда ему стало больно, совсем плохо, ко мне подошел другой мальчик моего возраста. Посмотрел на меня, так спокойно. Посмотрел, вот как сейчас помню, это было так давно, но я это на всю жизнь запомнил. Посмотрел на меня спокойно и говорит, отпусти его, пожалуйста. Спокойный взгляд такой твердый. Благородный очень, у меня так копа, я почувствовал, меня расслабило, то есть я не могу ничего больше сделать с собой. Меня расслабило такое, у меня руки опустились, я встал, смотрю на него, и вроде бы я крутой, я только что болевой прием кому-то делал, тут передо мной молодой парень стоит, ну примерно такой же, как я. И у него внутри такая сила, он смотрит на меня такой силой правды, и я раз, и я ничего не смог сделать. Меня все вот расслабилось, опустилось, я все, я встаю, смотрю просто на него, и все. И он пошел просто спокойно, ничего не сказал, не сделал больше. Я на всю жизнь это запомнил. Я увидел, что такое сила настоящая. Сила настоящая не то, что в кино показывают, типа там за ногу держат. Я тебе говорил, что я тебя отпускаю там над обрывом. Говорил, я тебя отпускаю. Полетел в обрыв. Это не настоящая сила, понимаете? Это не настоящая сила. Настоящая сила, когда человек наполнен благородством, когда он настолько силен внутренне, что никто даже посмотреть на него прямо не может в глаза. Если он никогда не будет за, кроме как за правду, он никогда не будет ни за что сражаться. Понимаете, такой силой обладали великие воины. Например, Александр Македонский. Он сражался за свое государство. Это нормально. Он не захватчиком был, он устанавливал принципы справедливости на тех землях, которые он сражал, описывает его черты характера. Он никогда не брал себе лишних богатств, Александр Македонский. Он был очень верующим, религиозным человеком, он постоянно в молитвенном настроении находился. И вот то, что в Голливуде сняли про него фильм, там, этот артист, который там махал, он ничего общего с Александром Македонским не имеет, понимаете? Он не обладает теми качествами, чтобы показывать, типа, как мы завоевали весь мир. Вот. Александр Македонский обладал такой силой солнечной, что люди, воины, просто видя его, наполнялись отвагой на такой степени, что они не видели просто никаких проблем уничтожить кого угодно. Ну представьте, 40 тысяч армия напала, не защищалась, а напала на 300-тысячную армию противника. И разгромила его в течение нескольких часов. Вы представляете, что за сила такая? Вот как это возможно? Такая огромная мощь. Этот воин обладал огромной силой влияния на людей. Просто люди готовы были, счастливы были за него жизнь отдать. Вот такая сила в нем была солнечная. И показывают в Голливуде, там, типа Александр Македонский, там, полуголубой, там, дружил с другом. Ну что за фигня такая? Не знаю, как это назвать. Показали Александра Македонского. Вот это настоящая солнечная сила. Это боевые искусства, понимаете? Не то, что там ногами махаться. А это совсем другое дело. И эти воины, они также имели и способность, и как бы и все остальное. У них и мечи. Вот в этом, в Джайпуре есть дворец царя там. Можете прийти посмотреть на царские одежды. Ну, индус обычно невысокого роста, да? Вот царь джайпурский, у него была одежда. Но с мой рост меч. Вот такая ручка. И одежда, вот у него халат, вот я даже не достаю рукой. Вот встал, я не смог, его халат такой, не смог достать рукой до конца. Царь жил 500 лет назад. Вот представьте, какой он такой, вот, такой халат. Царь. А? Да прекратите вы, Господи Боже мой, что вы говорите? Это все описано в летописях, понимаете? Я читал летописи про этого царя. То есть много других примеров. Можно, конечно, здесь мне лапши на уши навешать. Съездите, сделайте спектральный анализ. Смотрите, навешали для нас, не навешали. Если я говорю что-то, значит, я знаю об этом. Если в крови очень много гемоглобина, то как это его понизить? Много гемоглобина означает, солнце сильное, плохого качества. Оно увеличивает, сгущает кровь. Для того, чтобы кровь не сгущалась, для этого надо увеличить силу луны. Для этого надо жемчуг на шею одеть, на ночь горячее молоко пить. Для этого надо успокаиваться психически и не напрягаться. Есть такое понятие гиперответственность, когда человек постоянно напряжен, не может расслабиться. Надо как бы понять, что... Все происходит в свой срок по воле высших сил. Не надо очень сильно быть напряженным внутренне. И психика, когда под влияние Луны пойдет, гемоглобин сам снизится. Надо, опять же, если гемоглобин повышен, то значит надо вовремя ложиться спать, вовремя вставать. Какую пищу нужно есть в период беременности? В период беременности надо как можно больше пить молока. То есть... молоко, молочная пища, кроме творога, он сокращает матку, все остальные молочные пищи очень благоприятны в период беременности. Ну и остальные, и есть такое правило, кроме молока как можно больше, и есть еще правило. В период беременности женщина должна есть только то, что ей сильно хочется есть. Вот она хочет что-то есть, она должна это есть, все остальное не надо есть. 100% это подходит ей, это проверено, я тестировал, специально изучал это. Самый лучший способ понять, потому что всех женщин разные, что-то им хочется. Потому что, как избавиться от камней? Их множество, да, 2 сантиметра в желчном пузыре. Для того, чтобы избавиться от камней в желчном пузыре, надо перестать жрать мясо, хлеб и картошку на ночь. Потому что они все синтезируются от этих продуктов. В желчном пузыре. Также надо пить корень аира, который расщепляет камни в желчном пузыре. Корень аира расщепляет. Можно добавлять в пищу, как специю. Ну, это самое простое, что можно сделать. Если не получается, можете приехать в Москву, я 2 коралла поставлю на указательный безымянный палец, они сами рассосутся. Что такое, согласно совы, люди совы? Это надуманное понятие. Я уже объяснял на прошлой лекции, что это связано с рождением. Если человек рожден с 12 дня до 12 ночи, то он склонен поздно ложиться спать. А если с 12 утра, с 12 ночи до 12 утра, он склонен рано ложиться спать. И с 12 дня до 12 ночи считается неблагоприятным рождением, а с 12 ночи до 12 утра благоприятным. И это связано с тем, как человек в прошлых жизнях относился к режиму дня. Если правильно, то он рождается с утра и до 12 дня. И если при усыновлении сдвинули гороскоп на 5 месяцев по документам, как можно по документам сдвинуть гороскоп? Что, смеетесь? Это время, Ленин время тоже в декретный отпуск оставил на 1 год. Декрета времени издал. Невозможно сдвинуть, понимаете, ни декретом, время не сдвигается. Как был, так и остался гороскоп. Паспорт не имеет значения. Дальше поехали. Я любил готовить до до вашего знания, я любил готовить до вашего знания, люблю и сейчас. Но в каком кафе, и ресторанах готовят исключительно из мяса горячие блюда, говядину в том числе. Солнце слабовато по судьбе, денег маловато на свой ресторан. Планеты не стоят ведать как надо. Ну, мясо человек хочет, короче. Спрашиваю, что делать? Надо жрать мясо, ну-ка, что делать? Я не знаю, что делать. Если захочешь без мяса питаться, научишься. Я захотел, я же был студентом в это время. Я в 23 года бросил мясо есть. Не потому, что у меня гемоглобина много было, а потому что я людей начал лечить в этом возрасте и увидел, что если они едят мясо, они хуже лечатся. Я когда это понял, я перестал есть мясо. И я питался тоже в различных кафешках. Я питался как мог, кашки там всякие, все. И нормально, никаких проблем не было. Если захочешь, да никаких проблем не будет. А если у тебя есть какие-то проблемы, это значит, что они не в кафешках, а в уме в основном. Но я же не против, кушайте мясо. Я вас, кстати, не принуждал ни к чему. Я просто вам сказал свое мнение. Некоторые вот считают по-другому. Я не против. Меня не отпускает желание сделать небольшую пластическую операцию. Хороший вопрос. Если это, я сдамся этой силой, это очень плохая карма. Какие могут быть последствия? Хороший вопрос, замечательный. Дело в том, что иногда, очень редко, пластическая операция нужна. Это в основном бывает в тех случаях, когда женщина реально имеет какое-то сильное уродство на лице. Очень сильное уродство. Или мужчина. Там лицо на пол лица родинка там или еще что-то. Ну, то есть бывает так, что она нужна. И в принципе никакой плохой кармы в этом случае не будет, если она сделана будет. Но если, допустим, у женщины тонкие губы, она хочет вот такие. Вот. Или он груди, допустим, у нее мелкие, она хочет большие. Или у нее нос, допустим, горбинка, и она хочет наоборот, то это значит, что она рушит свою жизнь. Я сейчас объясню, почему. Потому что бывает так, что у женщин представление о своей красоте несколько изменено. Они не понимают свою красоту, не понимают, в чем их красота, не понимают, что лицо, как бы, оно притягивает судьбу. Если, допустим, нужен был тот муж, который с горбинкой полюбит, горбинки нет, он уже не полюбит. Другой бы улицей прошел, меня бы не встретил, не нашел. Понимаете, вот как раз в этом случае другой бы улицей прошел будет. То есть не надо губы свои менять, понимаете. Я буквально недавно летел в самолете в Барнауле, когда лекции читал, и там стюардесса, здравствуй, стюардесса. Вот была стюардесса, здравствуй, стюардесса. Я смотрю, у нее что-то губы изменены. Они вроде красивее стали по форме, но энергия от них идет какая-то ужасная. Я понял, и посмотрел внимательно, и понял, что она туда набила этого силикона в губы. И у нее губы стали пухленькие, но холодные. То есть от них женская красота перестала идти. И так как она набила в губы силикон, и так как губы связаны у женщины, с чем губы связаны? Губы связаны с половыми органами у женщины. В результате этого ее половые функции тоже начали страдать. Я посмотрел, так как я исследователь, я посмотрел, все изучил, сделал вывод. Женщина набивает губы силиконом, у нее сразу рушатся половые функции. Половые органы начинают работать неправильно. Нос, если рушит, матка начинает страдать. Вот, нос, если горбинку убирает, матка по-другому начинает работать. И так далее. Есть еще, если касаться этого вопроса, то я вам еще другие вещи важные скажу. Тайная сегодня лекция такая серьезная, убойная. Значит, если женщина прокалывает нос с левой стороны, вот здесь вот у себя, вот здесь вот с левой стороны, где у меня левая сторона, вот здесь, да, вот здесь, то в этом случае она увеличивает силу самоконтроля и красоты в своем теле. Если женщина прокалывает уши, вот здесь вот прокалывает уши, делает, носит сережки, прокалывает уши, то в этом случае она увеличивает притяжение к себе, то есть к ней притягиваются люди в результате этого. Она притягательной силой обладает. Если не только женщина, но и любой человек прокалывает нос, посередине, вот здесь вот, внизу, вот здесь вот нос прокалывает, то он теряет волю, то есть он становится рабом. Поэтому в древнем мире, когда человека в рабство брали, ему прокалывали нос вот здесь вот, он становился прокалыванием. И когда быка, допустим, ну, садят на поводья, ему тоже нос прокалывают, и любого другого животного вот здесь вот. И он становится, рабское сознание приобретает. Доберемся до пупка, не волнуйтесь. Дальше, с правой стороны, если женщина прокалывает нос с правой стороны, солнечной зоны, то она приобретает мужские черты характера. То есть она наполовину мужчиной становится. Если человек, любой человек прокалывает себе бровь, вот здесь железяку на бровь вешает, то он лишается самоконтроля, потому что брови связаны с самоконтролем. Здесь энергия самоконтроля в бровях находится. Вот здесь. Если человек прокалывает себе подбородок, вот здесь вот подбородок, и здесь вешает кольцо, то он приобретает склонность к извращенным половым отношениям через задний проход. Вот здесь вот. Прокалывает, если вот это вот. И то же самое вот здесь вот под губой, когда прокалывает. Если человек прокалывает себе язык и вешает туда железяку на язык, то в результате он становится импотентом. У него, ну, половые вот функции, ну, как бы функции наслаждения половыми, ну, интимной жизнью нарушаются в результате. И снижают свою силу. Дальше. Если человек прокалывает себе пупок, женщина прокалывает пупок, ее матка становится холодной, и она не способна зачать ребенка. Иногда бывает, что матка у женщины очень горячая, и для того, чтобы ее охладить, чтобы зачатие произошло, ей до зачатия прокалывают пупок и вешают туда железное кольцо. Но это надо врачу очень опытному быть, чтобы это делать. У нее матка остывает, она зачинает ребенка, и в это время у нее кольцо железное вытаскивают. Когда, допустим, проколот орган, и ну, что-то проколото, допустим, и вытаскивается железка, то это все зарастает, и энергия через пару недель восстанавливает свой ход. Где еще вас интересует? А? Молоко, сейчас объясню. Молоко нужно добавлять следующие специи. Если у вас бессонница, связанная с напряжением психическим сильным, то в молоко надо добавлять тмин, гвоздику и душистый перец. То же самое надо добавлять в пищу эти же специи, если у вас повышается давление и у вас сильный жар в теле. Если у вас сильный холод в теле, то в молоко добавляется мускатный орех, добавляется мускатный орех и гвоздика. Если у вас сильная усталость, вы после работы усталы пришли, в молоко добавляется кардамон и фенхель, такие специи. Если, допустим, у вас снижено пищеварение в целом, плохо переваривается пища, то в молоко добавляется тмин, куркума, такие специи, тмин, куркума и мускатный орех. Достаточно вариантов, нет? Имбирь не надо добавлять в молоко вечером, это нарушает сон. Чё? Чай это продукт, который тоже не рекомендует аюрведа для излишнего увлечения. Почему? Потому что он содержит в себе кофеин. Кофеин это наркотик, который перевозбуждает психику. И по этой причине кофе тоже лучше не увлекаться. Вот вообще самый тяжелый чай из чаев, самый тяжелый это черный чай. Сейчас заканчиваю, да. Черный чай это не просто чай. Когда первый раз он появился в мире, когда англичане из Индии повезли чай, вот, они попали в грозу, первый раз они когда повезли, сам первый раз. И этот чай весь, он заплесневел. И они привезли огромное количество чая, которое, ну, ферментированный, заплесневенный чай. И в результате, чтобы его не то есть это был большой убыток для них, и они сделали вид, что такой он и есть, потому что никто чай до этого не пил. И они начали продавать этот плесневый чай, он казался очень вкусным, стал черным. С этого момента появился черный чай. Это тот же самый зеленый чай, только ферментированный. И в нем, кроме кофеина, есть еще ЛСД, то есть наркотик такой, который в Америке стал популярным в свое время. Вот, то есть черный чай еще хуже, чем зеленый в этой связи. А? Мате, ну там нет наркотиков особо, он просто тонизирует и все. Лаврулист. Лавровый лист это дает энергию силы человеку. Он наполнен солнцем и Марсом. То есть это мужское растение. То есть лечит мужскую энергию. И он наполняет человека силой. Лавровый лист в Индии называется теджпатра. Лист силы. То есть он наполняет иммунитет силой. То есть его хорошо пищу добавлять. Но если повышенное давление, нельзя добавлять. Все, концерт закончен. Сейчас будем желать всем счастья. А? Два коралла вам не надо самим ставить. Это очень опасный камень. Коралл подбирается таким образом. Я сейчас скажу, как мы подбираем кораллы. Мы подбираем кораллы так, что коралл сжигает камень, но охлаждает стенки желчного пузыря и нейтрально влияет на все остальные органы. Чтобы подбирать так кораллы, надо 5 лет учиться. Точно так же, когда мы рассасываем опухоль кораллами, мы ставим их таким образом, что коралл сжигает опухоль, но при этом ткань вся окружающая охлаждается, и никакого влияния не происходит на остальной организм. Представляете, как надо точно подобрать? Мне нужно 400 кораллов, чтобы лежало на столе, чтобы я один коралл так подобрал, чтобы он такое действие оказывал. Зачем вам это надо знать? Какая разница? Правая рука, ну и что? Ну скажу, поставите вы коралл на правую руку, и у вас сгорит прямая кишка, допустим. И что вы будете делать без нее? Кораллы опасный камень, надо аккуратно с ним обращаться. А? В Омске нельзя, только в Москве. Все сели прямо, все. Что-то вы сегодня разгулялись. Продолжаем наше занятие, сейчас будет сеанс. То есть мы должны научиться желать всем счастья. На прошлой лекции я говорил, зачем это надо. Сейчас у нас нет времени особо об этом говорить. Единственное, что хочу сказать, что жизнь счастливая отличается от несчастной жизни только одной вещью. Несчастная жизнь, несчастный человек, человек живет несчастной жизнью, потому что он все обдумывает, постоянно думает, как вот так будет и вот так. И этим обдумыванием он уничтожает свою судьбу. Его энергия психическая тает. Счастливая жизнь означает, что человек побеждает ум, мысленный процесс вот этот побеждает настроем своим. И чтобы мысленный процесс победить настроем, надо научиться эти настрои читать. То есть нужно привыкнуть к этому процессу жизни. Вот мы целыми днями думаем, мы никогда не настраиваемся. А люди очень сильные в душе, сильной воли, они не думают, они повторяют что-то, понимаете? Это повторение означает молитва или позитивные настрои какие-то. Когда человек переключает свою жизнь с обдумывания на повторение, он достигает огромной силы внутренней, потому что сила истекает из внутреннего звука, который связан с верой человека. Вот сейчас мы будем этим заниматься, то есть мы будем повторять «Я желаю всем счастья» хором все вместе. Когда он будет это делать, попытайтесь почувствовать, что у вас внутри происходит. Насколько вы наполняетесь силой победить свою судьбу, насколько все это происходит, как бы, насколько меняется ваша жизнь. Если вы будете внимательно очень настроены во время этого повторения и смиренны, не будете типа «я тут крутой, что мне повторять», а смиренно настройтесь, чтобы энергия повходила, потому что чем больше человек гордится собой, тем разум меньше контактирует с чистой энергией окружающей звука. Надо смиренно настроиться и повторять очень вдохновенно внутренне с верой. И в это время вы почувствуете силы, как наполняется ваша психика. Вы реально ощутите этот феномен. Я желаю всем счастья.